Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, пятница, апрель, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 90.52, доллар 74.71. Что у нас там? Нефть Brent 67.51 и пара биткоин-доллар 54031 доллар. 89 центов за один биткоин. Ну и все, примерно так. Ну и, естественно, чай разлил себе. Ха! Ну не сильно, не сильно. Дашь, пожалуйста?
Брат, дай салфетку, брат, пожалуйста. Я тут чай разлил немножко на стол. Вот, пока я садился там туда-сюда.
Вот, такие дела. Вчера, конечно, в Москве вечерком было, да. Ну, потому что репетиция. Я всех предупреждал, но что мои предупреждения? Все равно все, все равно все едут, и все равно 9 баллов пробки были, когда я в последний момент смотрел. Ну, может быть, и 10 были потом, я уж не знаю, но вот все было серьезно. Не слышал Алексея, пишет. Так это отбивка, это же не входная, это же не открывашка у нас это называется. Открышка еще некоторые говорят. Уже ведь 37 минут, у меня только на все так отстает. Ну, я смотрю по часам, не знаю, как у вас там отстает, не отстает, я смотрю по нашим. Были и 10, пишет Смик. Да, были 10 баллов. Ну, то есть, предупреждай, не предупреждай людей. Это бесполезное занятие. Я вчера, кстати, днем по Тверской ехал. Ну, как днем? Почти днем. Ну, а это день, в общем. Это, в общем, день. 12 часов там с чем-то. Примерно. И там Тверскую мыли усиленно. Много-много было машин. Значит, какие-то типа кранов они там, люди мыли все водой. И, соответственно, движение было в два ряда в одну сторону, в два ряда в другую, бутылочное горлышко, ну и все такое. То есть было тяжело. Так что я еще раз, на всякий случай, всем настоятельно рекомендую прислушаться к нам, говорит Москва, и ко мне можно отдельно прислушаться, и принять для себя волевое решение, значит, которое будет заключаться в том, чтобы в дни, когда производится репетиция парада победы, да, чтобы в эти дни, ну, все-таки попытаться как-то по-другому свой маршрут построить. Возможно, это, ну, вам просто будет немножечко легче жить тогда. Я в этом смысле рассуждаю. Только так, с этой стороны. Ну, за вас беспокоюсь, поэтому имейте в виду. Это еще будет, репетиции еще будут, и будет опять и 9 баллов, и 10 баллов. Давайте, раз, не все же, наверное, меня слушают просто. Вот, я имею в виду, ну, в принципе, не слушают, да и все. Ну, пусть они стоят в пробках. А вы-нибудь... Не могу найти стрим на Ютьюбе, пишет Алекс. Не найдете, Алекс. Все, мы... Сегодня не будет на Ютьюбе, с понедельника будет. Там, значит, наши технические службы какие-то свои фишки что-то делают. Я, честно говоря, не понимаю, что конкретно. Но они сказали: старик, надо чуть-чуть потерпеть. Чуть-чуть потерпеть. Ну... Тогда я вас призываю чуть-чуть потерпеть, там какие-то моменты надо настроить и все такое. Вы же понимаете, что мы это ну, практически в тестовом режиме пока делаем. Поэтому я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь. Сам, честно говоря, печалюсь, мне понравилось, мне интересно уже, потому что это какой-то такой новинка, да, новое средство связи с вами. Вы же там комментируете, и мне нравится. Но если уж сильно там скучно станет днем, можете посмотреть повторы от предыдущих дней, это тоже так возможно. В ТикТоке будешь делать прямой эфир? Карел, не было таких планов в ТикТоках делать прямой эфир. Вроде бы у нас вот по части стримов как-то вот YouTube и YouTube, все в YouTube делают. Не знаю, если когда-нибудь затормозят YouTube, там посмотрим. Может и ТикТок, может быть еще что-нибудь, может Twitch какой-нибудь. Ну, не могу сказать. Профилактика на YouTube. Да, у нас профилактика на передатчике на YouTube. Вот примерно так. Да хоть метеорит пусть прилетит и из тачки в общественной не ногой, пишет Денчик. Это по поводу того, что не будет человек пересаживаться. Ну, тогда маршрут хотя бы другой выбирайте. Потому что вчера именно вот в центре, именно на пятачке, вот на этом, на самом центральном, все проблемы-то у людей и начались. Сегодня дачники поедут, пишет Сергей. Что мешает репетировать с 3 мая по 8 или выходные, пишет Олег Измайлова. Олег, много что, я так понимаю, мешает репетировать так, как вам это удобно, потому что, ну, вы, наверное, видели, сколько там примерно техники, да, вот публиковалось уже и видео, и там статистика, вы видели, сколько там людей, и все это надо согласовать, синхронизировать, и, в общем, проще, насколько я понимаю, вам, значит, проехать на метро в эти дни, чем под вас подстроить вот эту всю синхронизацию. Там сложный же процесс, вы понимаете. Там, например, идет человек, идет техника, идет авиация, и все это должно сойтись в одной точке, да, в определенное время. То есть все это должно быть выверено с точностью до доли секунды. Очень сложная штука это все. Ну и плюс все равно, вот особенно там, да, историческая техника есть какая-то, а она же все-таки не свежая, и поэтому там могут быть какие-то проблемы, это все надо протестировать, надо привести в должный вид. Вот, если кто-нибудь из вас когда-нибудь интересовался там ретро-автомобилями и пытался привести в более-менее нормальное состояние старый автомобиль, вы понимаете, что это всегда куча всяких разных проблем. Поэтому я думаю, что и с техникой возникают эти проблемы, такой вот, я имею в виду, военной техникой. Непонятно, в чем проблема, репетиция парада по выходным проводить, пишет Георгий. Ну, во-первых, я не понимаю, почему вы напираете, Георгий, именно на выходные. На выходные у нас машин не меньше, чем в будни. В целом-то суббота, это вообще, считайте, будний день. В воскресенье, ну, если вы выезжали на дорогу, там пробки адские вечером, такие же, в общем-то, наверное, даже иногда и хуже. Плюс еще люди там возвращаются из своих дачных угодий. Поэтому, в общем, вот как мне видится вот этот разговор, а почему не в этот день, а в этот день, он вообще такой в пользу, не знаю даже кого, не то, что в пользу бедных, он в пользу не пойми кого. Он невнятный просто потому, что, ну, так в другой день также все встанут в пробки и все. То есть давайте исходить из простого понимания. Вот репетиция есть, мы придумываем, как нам не встать в пробку. Все, это элементарная вещь, как бы. Ну, по мне так, я исхожу из этого понимания. Я подстраиваюсь под репетицию, а не пытаюсь ее подстроить под себя, потому что под меня ее не подстроишь. Ну, или если подстроишь под меня, то тогда это будет, например, неудобно вам. Или подстроишь под вас, не будет удобно мне. Все равно кто-то будет, вот, значит, ощущать себя не совсем комфортно, потому что дорога-то перекрывается, а дорога это не где-то там на отшибе, это центр. Да, там Тверская перекрывается, самое сердце Москвы. Кому мешают репетиции и парад, переезжайте в область. Кто недоволен Днем Победы, ищите другую страну, пишет Пайк. В субботу невозможно ездить там, где в будни спокойно проезжаю, пишет Саша. Да, да, я вот по выходным, значит, иногда выезжаю в Подмосковье. Ну, такое-то, как говорят сейчас, челлендж, по-русски испытание. Поэтому и назад возвращаться тоже занятие не самое приятное. Катюша точно будет на параде. Во вторник утром видел, как везли ее на стоянку в Мневнике, пишет Сергей Волк. Сергей, где-то я сегодня видел красивую картинку, и в этой красивой картинке все-все-все есть. Кто, чего, какая техника будет на параде. И картинку эту, насколько я знаю, прям Министерство обороны для нас, для всех сделало, чтобы мы знали. Ну, кто интересуется, во всяком случае. Я знаю, что есть люди, которым это не интересно, но тем, кто интересно, вот эта картиночка. Так, их даже две. Так, я сейчас сохраню ее себе в телефон и вам ее выложу к себе в Телеграм Гудошников. И вы увидите, там все, там прям по единицам посчитано, что там будет. Су-34, там, Су-35, ну или еще что-то. Я вот просто сейчас авиационную часть смотрю. Есть еще и механизированные колонны, там тоже все написано, нарисовано. Ну, прямо-таки замечательно. Так, сейчас. Ну, как мы это назовем? Давайте, у нас здесь сейчас идет... Мы сейчас все вместе с вами блогеры. В прямом эфире говорит Москва. Давайте, как это назвать? Наверное, Ну, не знаю. Наверное, порядок проезда, наверное, так правильно назвать будет, да? Порядок проезда. Так, ладно, сейчас. Так, давайте. И пишу, пишу. Это чтобы вы посмотрели, просто чтобы у вас не было проблемы. Порядок. Ну, вот пишу. Порядок проезда. Так, порядок проезда. Военный. Военной техники. Техники во время парада Победы в Москве. Вот и все. Так что проезда техники. А, и как еще сказать? И давайте не проезда, а движение. 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 Потому что там же еще авиация, она же не едет. Ха! Она же летит. Или пролет, это вот не то слово. Соответственно, порядок движения военной техники во время парада Победы в Москве. Вот, отлично. Все, забирайте, смотрите. Подпись куда-то улетела, не понимаю куда. Ну, ладно, дорогие друзья, все равно найдете. Вот у меня там это все есть. Маршрут движения, пишет Исаул. Ну, наверное. Но там еще и порядок есть. Не маршрут, а именно порядок. Очень долго как-то, пишет Иван. Ага, Иван, а вы попробуйте говорить и писать одновременно, а еще искать и писать, и говорить, и все такое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7925. У меня же помощниц нет, видите, и помощников тоже в этом смысле. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7925. 5-4-8-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Челлендж переводится на русский как вызов, пишет Агафон. Ну да, вызов, соревнование, что-то такое. Порядок прохождения же, пишет Трутнев. Ну, прохождение, проходы, прохождение, пройдет. Какая разница? Давайте идемте дальше уже, хватит выпендриваться. Вам картинку положил, красивая картинка, посмотрите, ё-моё. Вот начинается сразу вот это вот. Алло, да.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это в эфире?
Это в эфире.
Алексей, это Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Да, насчет тренировки. Еще Суворов при взятии Измаила делал макет крепости. Почему обязательно тренировку надо устраивать,
Господи,
на действующем городе, а не на макете?
И где вы макет хотите сделать? Москвы.
У Московской области достаточно места.
Макет Москвы сделать?
Конечно.
Я бы прямо вторую Москву построил бы, и все.
Да, можно и так, а то каждый год перекрывают все движения.
Это ведь так целесообразно в финансовом смысле построить город. Но спасибо большое. Значит, Андрей мне присылает как раз те фотографии, которые я опубликовал. Спасибо вам большое, Андрей. Вот это они и есть, они у меня там. О, в Омске давайте, пишет Серго. О! В Омске давайте. Живу на западе Московской области. Кубинка вовсю в небе репетирует. Особенно с утра пораньше вертолеты разлетались. Ну, то есть, и репетиции-то идут. Они не всегда идут в Москве. Писали же, что они уже тренировались на макете вообще-то Красной площади, пишет Михаил. Уже же писали, а вы не знаете. А вам... Нет, человек хочет отстроить Москву заново, вторую. Чтобы уж совсем. Серьезно. Каждый год это начинается, и каждый год появляются эти люди. Я хочу вас, правда, допросить. Вот по-другому даже и не скажешь. Я хочу вас допросить. Вам прям так тяжело проехать другой дорогой? Это такая боль? Это такая большая сложность? Это действительно вас так угнетает? Вы так страдаете? Это ваш маршрут настолько точен и выверен, что его нельзя изменить, и вы никак, ни при каких обстоятельствах вообще не можете пересесть на общественный транспорт 1-2 раза? Ну, серьезно, то есть вот настолько все? Я прям вот интересуюсь у вас, спросите. Вот все недовольные, как всегда, они всегда есть, я сразу говорю, они всегда есть. Вы прям вот настолько, значит, не можете, да вот так в этом комфорте своем погрязли, что ли? Или что? Естественно, я не имею в виду людей, которые везут нам еду в магазины, еще что-нибудь. Я имею в виду людей, которые едут на своем личном транспорте, да, вот везут свою пятую точку. Вот настолько ее надо везти. Вы так ненавидите метро. А что там в метро? Там вы боитесь людей или что? Вы боитесь с ними столкнуться как-то? Вы сторонитесь народа или что происходит? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Заур, Москва.
Да, Заур.
На Садовом живу, на Цветном бульваре. Всю жизнь, собственно говоря, провожаю самолетики, вот это все, да, в небе все.
Ничего
видно.
Ничего себе самолетики.
Наглядно.
Я думал, самолетики бумажные, а это прям такие грозные машины боевые. Ну так и что?
Это реально грозная машина, да, я, простите. Собственно говоря, конечно, неудобно. Вот вы говорите о людях, которые мимо едут, да, и которые тупят и выезжают. А те, которые живут, это тоже все очень неудобно. Но, собственно говоря, вот вчера я ездил на самокатике целый
день. Ну и мне кажется, это здорово.
Знаете, я лечу... Все стоит, я работаю на Курской, а живу на Цветном. Лечу, все стоит, а я лечу.
А у вас какой самокат? Ну, в смысле, по скорости быстрый?
Арендный. Максимальная скорость 24.
Да, берегите там это, колени, локти и голову, пожалуйста.
Я, вы знаете, я когда начал, я подряд три раза по одинаковому упал. Угу. Абсолютно. По диагонали острый угол, заезжал на бордюрчик, заскакивал. И на мокром я... Три раза
развернул.
По одинаковому упал на левую руку, поэтому я сейчас очень стал аккуратно ездить. У меня травмы как бы научили, поэтому всем хорошего.
Да, да. Берегите себя.
Кстати, я считаю, что в моей, во всяком случае, жизни есть два праздника. Это день рождения дочери и 9 мая.
Да,
можно,
да.
Можно потерпеть.
Да, и вот и я тоже думаю. Спасибо большое, что можно потерпеть. Но вот есть люди, которые никак не могут. Значит, в метро отлично, Wi-Fi, много красивых женщин, прижимаются к тебе, пишет Артем. Артем, вы, наверное, какой-то сам красавец невероятный, потому что ко мне никто не прижимается, вот, не знаю. Я как-то, когда в метро еду, никто ничего не прижимается, я не понимаю, почему. Может, что-то не так. Какая-то, может, ты что там, старик, ты не провалился там? Все нормально, живой? Живой, все, слабо. В пятницу дача, Ярославка, жесть, почти в любое время, а тут еще и репетиция. В среду тренироваться хорошо бы, хотя я за парад, пишет Bird. Bird, птичка. Ну, послушайте, военнослужащие тоже хотят на дачу? Все, я объяснил? Ну, военнослужащие тоже хотят на дачу. Ну, тоже, почему вот так вот? А нет? А что сегодня, трансляции на YouTube нет? Светлана, я сказал уже, но еще раз скажу. Сегодня нет. Мы кое-что там сильно меняем, как я понял. Мне так объяснили технические службы. Поэтому сегодня давайте по старинке, так сказать, по старинке. Без картинки. Но в этом тоже есть своя магия на самом деле. Которая, кстати, камерами в какой-то степени разрушается. Вот это мое ощущение. Но камеры тоже прикольно. Там можно всякие фигушки показывать, еще что-то. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Кирилл, Зеленоград.
Пожалуйста.
Да, каждый год ездим на тот же самый парад напротив речного вокзала на Тушинскую. Всю вот летную часть, где они там сходятся, смотрят. Вот, и детям постоянно показываем, где у нас Подмосковье дом. То есть, как именно тут боишься. Это важно, это нужно.
Я абсолютно с вами согласен. Спасибо большое. По олдскулу сегодня, пишет Андрей. Да, как это, по старинке. 7373-948. Фидель говорит, работаю на Новинском бульваре. Во время репетиции невозможно пешком до метро Баррикадное дойти, но можно и потерпеть. Есть другое метро. Парад, сила, память важна, пишет Фидель. Ну, Фидель, он именно так должен говорить. Даже... не получится. По-другому звучит язык, поэтому не получится. Разбаловались эти москвичи, пишет Павел. Идеология идет внутри, против парада, против истории. А власти этого понять не могут, пишет Павел. И нам из Казахстана, естественно. Павел, что я могу сказать? Вы не правы насчет москвичей. Значит, вы не правы. Это некрасиво, то, что вы сейчас пишете. Объясню, почему. Потому что большая часть москвичей вполне себе довольна парадом и спокойнейшим образом, преспокойнейшим, я бы даже сказал, вот, не выпендриваясь, уступает, значит, параду и место в городе. И сами эти люди вполне меняют и маршрут, и все. Это небольшая часть на самом деле тех людей, которые говорят, ну что такое, я ехал на машине, каждый день езжу. А что я должен по-другому ездить? Нормально было, удобно ехать. Теперь неудобно ехать. Ему говоришь, ну может в метро? Ну сам в метро, иди. Метро, да. Лохи в метро. Я в метро не пойду. Я не для того убивался в метро ходить. Мне так, как они как-то представляются, эти люди. То есть они должны быть какие-то угрожающие. Но на самом деле они, скорее всего, такие вот. Я не люблю милитаризм. И я считаю, что проезд военной техники по центру города в 21 веке – это ненормально. И поэтому я считаю, что эта техника, она не должна нам мешаться с нашими гей-парадами. Что? Вот, понимаете. Ну, конечно, они все равно должны туда везти, в конечном счете. Потому что, ну, кто еще может быть против Парада Победы? Ну, только вот, мне кажется. Хотя тоже фигня, тоже фигню говорю. Потому что большинство из этих, они же все равно нормальные ребята, так я насколько понимаю. Вот. Опять же, там какая-нибудь малая часть особых экзотов. Да? Это Ксения Анатольевна, пишет Ростислав, да? Ксения Анатольевна, это какая? 7373948, я просто не понял, это какая Ксения Анатольевна, это что-то какая-то специальная? Доброе утро, в метро никто не прижимается, раньше лучше было, пишет Дмитрий. А заставка уже была, пишет Игоревич, была, но еще будет. Вылитый Тимофей получился, пишет, какой Тимофей, не понял. Вот, вообще-то я считаю, вот еще знаете, вот бывают напряженные люди, вот это вот. Ну, здравствуйте, здравствуйте, Алексей, да, здравствуйте, что там, как пропаганда, живет, не живет? Военная техника, ну, понятно, что, да, давайте играть мускулами, давайте, да, параду устраивать. Я вчера был в магазине, и там бабушка покупала полпачки масла и плакала. Ну что ж, 21 век, Россия, сверхдержава, всем хорошего и доброго, до свидания. И обычно они не ведут никогда диалог, у них есть там, значит, история, которую они якобы где-то видели, ссылка на неподтверждаемый факт, и ее надо продвинуть, и после этого маленького митинга идти дальше, видимо, на другой митинг. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Привет, как вас, Алексей Схимут?
Ну, здравствуйте.
Это у нас традиция парада, это нормально, просто надо прививать новым людям, как бы свежему поколению, что это наша традиция.
Да.
Алексей, а вы знаете, докуда в Великую Отечественную войну доехали немцы?
Ну вот как раз, если поедете по Ленинградке, там будут вот такие противотанковые ежи, нет, рядом с Икеей.
Нет, на самом деле там когда-то стояла батарея на этом месте. А ориентируйтесь по Ленинградке из области справа метра.
Ну вот, да.
Вот.
Я говорю, где Икея, метро, они не рядом разве?
Нет, не рядом. Метро дальше. Значит, следующий мост через канал. Вот до этого моста доехал мотоциклетки немецкие.
Ужас.
Вот ужас. Туда.
Люди просто не знают. Ну, спасибо большое. Вы сказали как раз, где располагались немцы, а я так понял, сказал, да, расположение наших войск. На парадном, не парадом люди недовольны, а положением дел в стране, пишет Саня. Ну и тогда что они прикапываются к параду, пусть будут недовольны положением дел в стране. Почему у них все время как парад? Они начинают критиковать парад и рассказывать про положение дел в стране. Парад, парад. Положение дел в стране, положение дел в стране. Еще какая разница, как связан парад с их зарплатой, например, я не знаю. Как связан парад вообще с ними? Ну, чисто теоретически никак вообще-то. Ну и практически, по-моему, никак. Их же никто не заставляет там маршировать или что-то. И уж на Красную площадь их точно не зовут. И меня, правда, не зовут. А мне бы хотелось. Но, видимо, это как бы там постатуснее надо быть. Ну, хотелось бы посмотреть, конечно. Я помню, в 2009 году в Москву с друзьями приехали, играли в КВН, как раз попали на майские праздники, и я пытался посмотреть движение вот техники, был на Тверской, там вот ближе к Белорусской, да? Ну, это было невозможно, народ стоит, всем нравится, все с детьми пришли, все смотрят, ну, с балконов смотрят люди, из окон. Людям нравится, на самом деле, но есть вот часть, которая всегда недовольна. Ну, поговорили с ними, ну что?
А? Тащи сзады, засранцы.
Что такое? Вот надо было про них так говорить. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, апрель, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 5 баллов пробки в Москве. Евро 90.51, доллар 74.69, нефть Brent 67.64 и пара биткоин-доллар 54 317 долларов 8 центов за один биткоин. Вы, наверное, же слышали и в новостях сейчас слышали, да, про конфликт на границе двух постсоветских стран, это Киргизия и Таджикистан. Вчера он произошел, и в столкновениях погибли люди, раненые десятки людей, и мы узнали, что власти, политические власти Киргизии и Таджикистана, они скорейшим образом договорились о нормализации обстановки и говорят, что выход есть только дипломатический. То есть что-то пошло не так, и, видимо, не по воле политических властей, а, ну, у меня, во всяком случае, создалось такое ощущение, а ни с того, ни с сего. Просто потом какая-то на местах была активность. И, вы знаете, я увидел очень много сообщений подобного рода, сейчас объясню каких, в интернете. Люди в России пишут, а что там Киргизия и Таджикистан не поделили? Ну, то есть, я пришел к выводу, что мы не понимаем в большинстве своем, а что же действительно там Киргизия и Таджикистан могут не поделить? Я видел, что у них граница, на память, больше чем там 900 километров, что ли, и только 500 из них определены, остальные нет. Соответственно, могут происходить вот такие стычки. Ну, не определена конкретно граница между государствами. Не проведена, представляете, до сих пор. Хотя вот так вот задуматься, когда распался Советский Союз, а вот до сих пор не проведена. Но я бы хотел услышать граждан Таджикистана и Кыргызстана. Может, у нас есть такие? Или, может быть, людей, у кого родственники там живут? Или тех людей, кто был и там, и сям, и знает, а может быть, и на границе был. Или, может быть, вы были военнослужащим еще в советские времена и там служили. И вам что-то такое известно, чем бы вы могли с нами поделиться? Хоть как-то нам рассказать о том, как там вообще все устроено. Конечно, я понимаю, опыт, наверное, советский будет здесь не совсем уместен уже, да, в силу того, что времени много прошло. Ну, мало ли. А там как проведешь? Пустыня, наверное, сплошная, пишет Андрей. Вот хотелось бы, чтобы нам люди как раз рассказали. Пустыня, не пустыня, что там, чего там. Потому что это близко к нам, да, это наши соседи все на самом деле. И когда у соседей происходит что-то нехорошее, нас-то тревожит. Ну и меня, например, тревожит то, что когда-то мы жили в одной стране все вместе и, наверное, что-то друг о друге да знали, а сейчас уже спустя там, несколько десятков лет знания наши друг о друге, они практически никакие. Я не исключаю, что, может быть, там в Кыргызстане или в Таджикистане о России еще что-то знают, ну, в силу того, что мы достаточно большие и активные там в плане внешней политики. А вот люди в России, да мы вот и, наверное, ничего особо и не понимаем. И хотелось бы, чтобы вот чуть-чуть было больше понимания. А чего у вас там? А почему так? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Сашил. Ну, да, насколько я вот знаю, когда Ленин нарезал вот эти республики, они же там не учитывали национальные интересы. Одно село здесь, другое там или Луки, Шлак, неважно. Также у нас сейчас, ну, не то что конфликт, да, все, все равно какие-то недомовки, вот с той же Украиной, да. Ну, тот же Донбасс, какие-то русские земли, ну,
медведи. Ну, вы говорите, что это все последствия распада Советского Союза и вообще там неправильного проведения границ республик там или недостаточно правильного во время существования Советского Союза.
И там еще, извините, люди простые достаточно, ну, для них закон как бы написан в Конституции, да, но они все равно живут своими укладами, еще, скажем, старыми, своими какими-то, ну, там, не горские,
конечно, а другие законы. Точно, а, кстати, вот я про киргизов слышал, что они вполне себе как раз такие горцы из Средней Азии. Понимаете? И вот мне человек написал, какая пустынь, там горы, ё-моё. Он говорит, там горы, вы чего?
Я тоже с этими ребятками разговариваю. Они там, которые городские киргизы, они по-русски, все. Они вообще очень такие спокойные, нормальные, рассудительные люди. Но которые, вот они говорят, вот как у нас бывает там, в такой оскорбительной форме, говорят, там колхозник, деревня, лапоть. Там тоже такие же, вот, которые с гор, которые вообще законов, в принципе, светских не понимают и не знают.
Дерзкие такие.
Да, наверное, так.
Да, дерзкие такие парни.
Тоже разные люди.
Вот хотелось бы разобраться, да, спасибо. Павел говорит, Алексей, вы же сами из Казахстана, что вы меня этим упрекаете? Я вообще-то русский из России. Павел, я вас не упрекаю ни в коем случае. Вы просто начали ругать москвичей поголовно. И я вам дал понять, что это неправильно. Я думаю, вы меня поняли. Их конфликт, наверное, имеет почву, как вы сказали, определение границ, пишет Роман. Ну да, я понимаю, но чуть-чуть больше нам, ну хоть чего-то расскажите нам. Чего там? Как там вообще люди на границе на этой живут? Вот понимаете, когда у нас вот эти все проблемы начались на украинском направлении, да, ну, для нас это все беда, вообще то, что происходит с Украиной, потому что мама может жить на Украине, и здесь вот уже граница, а дети в России. Может быть, наоборот. Там люди ходили пешком друг к другу вот в гости практически. То есть, ну, вы понимаете, граница вроде существует, но и как будто бы она и не существует. Вот. А как оно там? Вот что интересно, просто узнать чуть-чуть. Хоть что-то о наших соседях. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Позвонил, знаете, по какому поводу?
По какому?
Вот эта сказка по поводу того, что Ленин что-то нарезал. Я хочу напомнить, что до 1936 года Киргизия, часть Узбекистана и Казахстан входили в РСФСР. До новой конституции Иосифа Виссарионовича Сталина. Была Хивинская республика, Бухарская республика, которые отнюдь не занимали территории нынешнего Узбекистана, и отдельно Туркменистан, потому что там, ну, очень воинственные племена со времен еще Скобелева. А по поводу данных так называемых событий, ну, удручает, что страны, входящие в УДКБ и ШОС, решают так называемые на самой радикальной основе не только территориальные, но и водные так называемые проблемы, которые, с которыми они столкнулись после распада Советского Союза.
Объясните. Вот давайте как-то попроще.
Многие водные ресурсы находятся благодаря ледникам Памира, где находится огромное озеро, которое образовалось во времена Тунгусского метеорита, но не связано с ним, конечно, Сорезское так называемое озеро, которое грозит всему Таджикистану, если там произойдет вулканическое землетрясение, зато затопит весь Таджикистан. Я просто хочу сказать, что не зря сейчас эта проблема обострилась, потому что сейчас уже продолжается посевная, там бору снижают до 3 урожая в год, воды не хватает катастрофически. Поэтому всякие легенды со столбами, с видеокамерами, это просто тот лоск глянец, который непосредственно уже является, можно сказать, ни одного десятилетия отмазкой, когда люди просто из-за воды, из-за рыков воюют между собой. Поэтому и демаркация границ там не совсем установлена. В том числе и с Китаем, который уже отхапал у Киргизии Узунгук-Ууш, район святой для киргизов, и эти волнения были связаны с Алмазбеком Атанбаем, в том числе и Святую Гору, почти 100 тысяч квадратных километров со Святой Горой для казахов, Хантингри. Поэтому и с Таджикистаном, и с Киргизией тоже проблемы непростые, как и с Узбекистаном, когда таджики считают Бухару и Самарканд своими территориями. Я просто хочу про армейские годы вспомнить. У нас служили уйгуры. Но ребята вполне обособленные. Они не общались ни с теми, ни с другими. Киргизы тоже так же не общались охотливо с таджиками, в отличие узбеков и таджиков, которые находили общий язык. Я не хочу сказать, что там они дрались постоянно, но, по крайней мере, вот эта обособленность была вполне очевидна. И поэтому уже это тяжелым отпечатком наложилось на следующее поколение. Там не хватает просто воды конкретно. Еще история связана с Аралом. Это многогранная проблема, которая касается бывших республик всей Средней Азии.
Да, спасибо. Да.
Это вода, вот вы правильно замечаете во многих программах, в том числе на «Звезде», водные ресурсы сейчас одна из глобальных проблем всего мирового сообщества.
Спасибо вам большое. Я бы хотел, чтобы вы представили... ну ладно, тогда я сам скажу. Это Вайс, это наш слушатель Вайс. Вот, если кто не знает. Помните же, 11 лет назад был конфликт в Оше между киргизами и узбеками. Там тоже было много погибших и беженцев, пишет Георгий. Так, в Киргизии играют... Так, в этот день было... Нет, не то. Мне сложно выбирать немножко сообщения, потому что людей много пишут, но информативность страдает. 7373948. Вот, например, такие бывают сообщения, как ку-ку. Ну, ку-ку так ку-ку, дорогие друзья. Теперь давайте ближе к теме. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да.
Еще Иван Ильин в 30-х годах говорил, что когда Союз распадется, коммунисты, когда уйдут, будет страшная драка, патриотические линии. А вот эти пришли демократы, троцкисты, и теперь будет война тысячу лет идти за каждый столб, за каждое дерево. Позорище, господа.
А до этого не было как будто войны. Ну, слушайте...
А в советское время что было, помните? Или при царе батюшке что было?
Не, ну, естественно, когда это была одна страна, было по-другому, потому что все контролировалось.
Если мы не выйдем одной страной, мы в крови батонем.
Ну, вы попробуйте приехать в Киргизию и сказать, мы теперь одна страна. Вот я посмотрю, что вам скажут на этот счет.
Ничего, я на Украину езжу, Западную Украину.
Нет, вы в Киргизию попробуйте. Я вот как человек из Казахстана вам говорю.
Мы все веры, одни славяне, братья.
Ну, все, я понял, я понял. Вы очень мечтательный человек.
Мы мечтатель, мы там жили, всегда там жили.
Где вы жили?
Уроды, которые разрушают.
Нет, подождите, где вы жили? Вы где жили? Вы жили в Кыргызстане, что ли? Вы жили в царское время в Кыргызстане или что? Я не понимаю. Вы вот конкретно.
Бабушка жила, все жили там.
Где?
Мы даже ребёшки делились там.
Где?
Вы что, не помните это время? А я не помню.
Как вы помните время царское? Рассказ... Скажите мне, сколько вам лет?
По рассказам своих родственников.
Они жили у вас в Киргизии.
Везде
царское время.
Люди, везде поднимали, помогали.
Не, ну вы в это, можете дальше, конечно, вот это словословить, но я все-таки хочу понять, вы-то жили где всю свою жизнь?
Мы жили всегда в России.
Вы, да не мы, а вы, как вас зовут? Вот вы отдельно, вы где жили-то, вы где жизнь твою
спору? Я родился в 53-м году, а мои родственники...
Ну где жили-то вы, ё-моё, с 53-го года-то?
Как где жил?
Ну где?
Тульская область.
Ну, в Кыргызстан поедьте и расскажите, как мы сейчас объединимся. Ну вы что, рассказывайте мне из Тульской области.
У меня ребята полно в Москве знакомых.
Да у меня полно в Москве знакомых тоже. Ну и что теперь, что в Москве у вас знакомые, я не понимаю. Ну какие-то сказки, вот это бредни какие-то абсолютные, ну просто невозможно. Ну, а мы сейчас поедем, ну, пойдите, например, к националистам, которые есть и в Казахстане, и в Кыргызстане, и где только их нет. И пойдите, мы расскажите это, я посмотрю на вас. Долго вы там не продержитесь, я серьезно говорю. Вы что, не видели волнения, которые были в Кыргызстане последнее время? И не только касались они выборов. Вы не видели, как это Атамбаева же там выкуривали из его резиденции? Там люди с палками идут на вооруженных людей. Сметают их с палками и камнями. Нет, ничего никак, на мысли не наталкивает. Вот. Какие-то вот это мечтания идут непонятные, невнятные абсолютно. Но когда говорите об объединении с кем-то, вы как бы там местных-то спросили или нет, или все. Вот. Да, там у меня друзья, у меня тоже друзья, и что у меня в Казахстане друзья, и что? Ну что теперь? Что, Казахстан сейчас вот горит желанием с нами изо всех сил объединяться, что ли? Ну, давайте не будем это сказками какими-то вот здесь разбрасываться в эфире. Ну, правда, это невозможно слушать. Бред вообще. О, эстонцам и латышам расскажите, пишет Пайк. Это отдельный разговор. Ну, просто вот человек про Среднюю Азию говорит. Ну, какой, ну вы чего? Я почему спрашиваю так аккуратно про Киргизию и Таджикистан? Потому что я вот жил в Казахстане, да, я кое-что про Казахстан знаю. Кое-что. Это вообще тонкое дело все. Кое-что знаю, я даже не напираю, что у меня какое-то экспертное мнение по Казахстану. Я там жил, у меня там бабушка живет до сих пор, вот слушает меня там. Бабуль, здоровья тебе. Ну вот. Бабушка у меня в Казахстане живет. Я кое-что знаю, кое-что могу спросить туда-сюда. Про Кыргызстан я уже понимаю, что я ничего не знаю. И про Таджикистан я уже ничего не знаю. Я поэтому аккуратно у людей, которые что-то знают, спрашиваю, а чего там? И вот надо обязательно позвонить и... А, Алексей, мы там все вместе жили, Российская империя. И вы поймите правильно, я сам человек вполне себе того самого имперского сознания. Но оно сознание, понимаете, сознание. Разум там есть вообще-то. И я понимаю, что империя строится двумя способами. Либо кто-то к тебе приходит на поклон и входит в состав твой, но он очень должен этого хотеть. Неистово хотеть, чего мы не наблюдаем в постсоветских республиках. Либо империя строится силой. Захват территорий войной. Других вариантов нет. Ну, либо экономический захват территорий. Но обычно это как раз превращается, да, вот в это вот. А возьмите нас к себе. Как вот сейчас там Украина лебезит перед американцами. Противно смотреть прям. Тьфу вообще. Братья продались. Фу, омерзительно. Лучше бы, что они были независимыми, действительно. Да? Как смотреть прямой эфир? Никак, Андрес, сегодня нет видео, сегодня только аудио. Вот помню, при царе батюшке с марсианами дружили, пишет Майлз. Майлз, это опасная тенденция, вот эти вот вещи, которые я слышу от людей. Это знаете, как называется? Это называется романтизм. А романтизм, любой из вас может прекрасно узнать, в определенный момент стал националистическим романтизмом. А националистический романтизм в определенный момент в некоторых странах, например, в Италии, а потом еще и в Германию, выродился в фашизм. Потому что начинается в светлые достопамятные времена, мы все были вот такие, и сейчас мы не такие, потому что и нам кто-то мешает. Кто же нам мешает? Дальше определяем, кто нам мешает, и неистово начинаем этих людей там убивать, ссылать, еще что-нибудь с ними делать, да? Ну, тут конкретно этому слушателю мешают демократы там какие-то. Мне демократы самому не очень сильно нравятся, вот эти вот, так скажем, не имеющие национальных интересов. Да, такие прозападные демократы, которые почему-то вот демократию понимают так, как будто бы нужно обязательно суверенитет сдать, все ракеты попилить, вот, все ресурсы отдать не пойми кому. Вот эта вот демократия мне непонятна, я не считаю ее демократией, я ее считаю чем-то другим, что-то непонятное. Вот. Но вот эти вот крики все, они к чему приведут? Ни к чему они не приведут. Просто какой-то бред, и все. Невозможно. 7373948, телефон прямого эфира. Как ни пытаюсь, не могу представить себе ни киргиза, ни таджика. Просто не знаю, как они выглядят. Сами они друг от друга как-то отличают или нет, пишет Смит. Конечно, отличают, Смит. Понимаете, это как... у меня был разговор забавный очень. Он был в Белоруссии, вот на минских протестах. Со мной говорил человек с Кавказа. И он так доверительно ко мне подошел. Ну, там митинги идут, я стою. Он ко мне подходит и говорит... «Слушай». Я говорю, «Чего?» Он говорит, «Чё этим белорусам надо?» Я говорю, «В смысле?» «Не, ну вот они сейчас ходят, это что-то Россия, не Россия, там русские не то, что-то какой-то там вот это». Ну, там же, знаете, оппозиция, соответственно, у них там, они там считают, что они не имеют отношения к России. Значит, «А чё это они?» А я вот, знаешь, говорит, «Я вот этих вот русских и белорусов, я их не отличаю». А мне смешно внутри, потому что, ну, я-то сам русский, но, видимо, выгляжу не совсем как русский. Я такой, да? Он говорит, да. Вот согласись, говорит, эти русские и белорусы, они все на одно лицо.
Это серьезно, я не вру, это правда история. Я говорю,
ну да, да, конечно, говорю, их сложно понять, этих славян, они, говорю, какие-то это, не того. Он говорит, во-во. Как они, говорит, вообще себя отличают? Они же, говорит, одинаковые все. Чего им не нравится? С ума, говорит, сошли. И пошел дальше. И пошел дальше человек.
Ну, то есть он не понимает. Когда вы говорите, отличают ли себя киргизы и таджики, конечно, отличают. Конечно, отличают. И казахи, и киргизы вполне себя отличают друг от друга. Вот. Хотя вы, конечно, не отличите. Так же, как, например, казах вряд ли отличит украинца и белоруса и русского. А как нас отличает? Да никак. Ё-моё, никак. Никак, это невозможно. Но вот есть определенного рода отличия, значит, которые видят только... Хотя я вот себя, например, ну, как, может быть, языковое отличие, немножко там другое произношение, другой язык, еще что-то. Ну, вот с украинцами, как отличить русского от украинца? Я вот ума не приложу, сколько не мучился, сколько не пытался, и не понимаю. У меня вот бывало, серьезно, на телевидении вот приходят там эксперты, ходит год человек, потом вдруг ни с того, ни с сего он. Я же украинец, я же из Одессы. И ты такой, что? Как? В смысле? Ну, я в жизни бы себе не предположил, что вот конкретно этот человек украинец, а я вот конкретно русский. То есть можно, например, наоборот, местами поменять, сказать, вот ты, Леша, украинец, а вот этот человек, он русский. И при прочих обстоятельствах я бы, наверное, сказал, да, я украинец там, да, ну, не знаю, если бы я родился на Украине, я бы, наверное, сейчас топил, что я украинец прям до мозга костей. Отличить невозможно. И иногда так, и я украинец, говорю, что, где, почему? Ну, я же родился там на Днепре, да, и вы украинец, но я не вижу отличия между русским и украинцем в таком случае. А я тоже не вижу. И все. Не отличу японца, корейца, вьетнамца, пишет Андрей. Ну, я, наверное, отличу. Но тоже это сложно. Ты потомок Чингисхана, твоя борода тебя выдает, пишет Фрокенбок. Ну, наверное, наверное. Что-то есть. А граждане Украины говорят, что отличаются. Украинцы свободные, а русские рабы, пишет Михаил. Ой, я это слышал тоже много раз. По поводу свободы, значит, украинцам, братьям могу одно сказать. Братья. Вот когда вы без Америки будете свободными, тогда, может, и поговорим. Пока вам приходится стоять и вымаливать копейки там, да, у американцев. Ну, такая позорная история. Но мы через эту позорную историю прошли тоже. Мы были в этом униженном положении, по сути, все 90-е, поэтому... Как бы, нам ли в вас пальцем тыкать? Наверное, нет. Наверное, нет. Вряд ли мы должны это делать. С другой стороны, мы же это уже прошли, а вы как будто бы не прошли. Вам как будто хочется еще с дядей Сэмом там, значит, позаигрывать. Может, он вам копеечку даст. Ну, может, и даст копеечку. Может, где-нибудь там ракетку какую-нибудь подкинет. Может быть, может быть. 7373948. Алло, здравствуйте. Но это не независимость, точно. Как вас зовут, алло?
Доброе утро, Игорь, вас беспокоит.
Да, пожалуйста, Игорь.
Работаю в сфере обслуживания гостиниц и ресторанов, поэтому практически 99,9% наших сотрудников – граждане Кыргызстана.
Так, что говорят, как думают?
Очень-очень-очень ранимые люди. Они и не лучше, и не хуже, просто у них…
Ранимые – это в каком смысле?
Понимаете, с ними нельзя что-то прямолинейно им сказать. Угу. Например, ты там делаешь не так, или ты это очень плохо. Угу. Вот это прям вот для них, они это воспринимают...
Оскорбление какое-то.
Оскорбление, да. То есть совсем по-другому они воспринимают все. При этом они очень недолюбливают даже сами между собой. Ну, грубо говоря, там есть разные у них области.
Ну, понятно, да.
Там есть Баткен, есть Айсыкульская, есть Бишкекская. Вот они прям между собой даже.
Ну, это как у нас вот бывает, да, там Питер решает, нет, Москва решает.
Да не так, да даже не так. Даже они не так. Даже не так, например, там они... Вот там вот живут одни алкоголики, а вот там вот живут одни вот обманщики, а вот там вот тут, ну, недолюбливают.
Ну, так у нас вот в регион в любой поезжайте, спросите про москвичей. Вам скажут, да Москва, ну, там, педерасты.
Есть один враг, все. Понимаете, у нас есть один враг. Есть Москва, которая сойдет всю
кровь
из России матушки. А там не так, там они, ну, между собой недолюбливают.
Ну, ясно, ясно.
У них считается, вот правильно сказать, за шкваром как-то mm-hmm. связаться с, ну, с узбеком или с таджиком.
То есть у них есть какая-то там борьба.
Абсолютно, да, они очень такие замкнутые между собой. То есть кыргызка или кыргыз должны жениться или там встречаться только с кыргызом.
А у нас
или...
тоже, кстати, есть люди, которые вот прям уверены, если русский, то обязательно жена русская должна быть.
У нас это исключение,
Но мы потому, что нас побольше в целом. Вы знаете, да, чем...
Я молдаван, моя жена русская, мы прекрасно живем, никакие родители, никакие родственники об этом даже не подумали. Ну, другой менталитет. Мы живем в 21 веке.
Ну, знаете, Россия, кстати, очень в этом смысле, спасибо вам большое, очень разная страна. У нас есть разные республики, и в этих разных республиках есть такие правила, что вы тоже там особо не подъедете, не подкатите. Там сразу родственники появятся, скажут, а ты кто такой, давай, до свидания. Ну, то есть, известный факт, Россия же, она еще, ну, она же многонациональна, и, значит, много всяких разных традиций есть в ней. Это тоже не забывайте. Ну, и вот хорошая такая вещь пишет один из наших слушателей, Георгий, он нам подводит научную базу еще, плюс ко всему. Он говорит, киргизы и таджики из разных языковых групп. Киргизы, тюрки, таджики из персидской группы. Как бы вот он говорит, это все-таки разное, сильное есть отличие, и поэтому могут возникать какие-то конфликты на этой почве. Я надеюсь, что все конфликты будут разрешены. Нам вот это точно не надо. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вывод войск. Что будет после того, как США и НАТО покинут Афганистан? Это материал в «Аргументах и фактах». Сюрпризы глубин. Как сделать, чтобы моря дарили радость, а не проблемы? Такой материал. Она просто не смогла без него жить. Большая любовь Антонины Шурановой. Я вот, честно говоря, в актерах не разбираюсь. Актеры же? Я не разбираюсь. Особенно в старой плеяде. И в новых тоже не разбираюсь. Но я думаю, что разбираетесь вы, поэтому вам будет интересно. Так что читайте аргументы. А мы идем дальше. Иринка говорит, была в Киргизии, узнала, что у них есть проблема китайских женихов. Китайцы, чтобы осесть в Кыргызстане, берут в жены киргизок, и те идут, значит, раз киргизские парни тревогу бить начали. Не понял, Иринка, в конце, но логика ясна. То есть там китайцы забирают девчонок киргизских у киргизских парней. чтобы осесть в Киргизии. Так, из интересного. У нас есть дело, связанное с адвокатом Сафронова. Об этом сейчас пишут, и я хочу вас проинформировать, не знаю, что там, что обсуждать мы будем это или не будем. ФСБ задержала адвоката Ивана Павлова, так его зовут, в рамках уголовного дела. Юрист был задержан после проведения обыска в его номере в московской гостинице. Об этом ТАСС сообщил источник правоохранительных органов. Павлов известен по судебным процессам, связанным с госизменой. Он защищает осужденную за шпионаж топ-менеджера РАО ЕС Карину Цуркан, бывшего журналиста-коммерсанта Ивана Сафронова, тут тоже, по-моему, что-то со шпионажем, а также ученого Виктора Кудрявцева, который скончался накануне. Кроме того, Павлов представляет интересы фонда борьбы с коррупцией, признанного иноагентом. Понятно. Что ему вменяют? Ему вменяют разглашение данных предварительного расследования. Грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы сроком до 2 лет. Юриста задержали сотрудники ФСБ, ля-ля-ля-ля-ля-ля, это я уже читал. Наш питерский адвокат, пишет Григорий. На Девятаева удалось сходить, пишет Агафон? Пока нет, но я готов у вас спросить, если кто-то ходил, ваше мнение. Только я прошу, я знаю, что есть люди, которые к этому относятся очень так вот трепетно. Не рассказывайте сам сюжет, просто понравилось, не понравилось, стоит идти, не стоит идти. Что конкретно понравилось, что конкретно не понравилось. Общими словами там. Картинка класс или картинка не очень, сюжет интересный, герои интересные там. Ну вот, если кто-то уже сходил из наших слушателей, тогда набирайте 7373948 и расскажите нам всем. Нам интересно. Потому что вот Тиль Линдеман наделал много шума с этим клипом, вы знаете, да? Вот, и клип этот был приурочен, естественно, да, вот это такая была промо-акция дополнительная фильма «Девятаев», и сейчас вот он вроде бы вышел на экраны, и люди интересуются, кто-то вот сходил или не сходил. Обещали отбивку в телегу. Я забыл просто, Влад, простите, пожалуйста, а вы уже пишете, что я жмот. Я не жмот, я просто забыл. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Леша, Михаил.
Да, пожалуйста,
я
Михаил.
Я по поводу Киргизии. Когда-то занимался не так давно велосипедным спортом, и у меня была травма, большой больничный. Я поехал от Бишкека, взял велосипед самолетом туда. Но велосипед шоссейный, там с ним все проще и легче. И проехал от столицы Киргизии, значит, Бишкек, вокруг Иссык-Куля. И я между делом ходил там в горы. Потому что это, в общем, очень-очень интересно. Короче, я увидел там большая луговина громадная в горах, и пасется табун лошадей, и ручей там течет. Смотрю, человек что-то делает. Я подошел к нему, он освежевывает, значит, овцу, и он понял, что я, значит, вот человек, так сказать, совершенно неискушенный в этом, что я рассматриваю. Он так покосился, посмотрел на меня, на корточках сидел и говорит, для нас, говорит, что овцу разделать, что русского, говорит, вот порезать, это, говорит, нет проблем.
Какой-то, вот какой-то ярый националист вам попался, видимо.
Он не ярый, он просто местный, он никакой националист, совершенно...
Ну вот, прям, ну прям, ну бросьте, вот это явно националист, это явно, потому что вот когда... Ну, спасибо, я сейчас объясню, чтобы вы прям сильно так не думали плохо о людях в целом, да? Просто вот, вы знаете, есть Исламское государство, это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, так там очень много было людей и выходцев из Средней Азии, как раз-таки постсоветских республик. И вот этот неискушенный человек, ну, во всяком случае, он вам показался неискушенным, совершенно не исключено был, может быть, в рядах террористической группировки какой-то когда-то, а может быть, он их поддерживает, а может быть, что-то еще. У них есть такая проблема, но можно ли сказать, что это все такие? Ну, нет, конечно, ну вы что... Но не исключено, что вы нарвались именно вот на такого персонажа. Я не про всех москвичей говорю, пишет Павел. Ну, так сказали, Павел, ну что вы, пишите, значит, чуть-чуть понятнее. Ходил на Девятаева вчера с сыном 8 лет, а оба в восторге, пишет Иван Мишин. Значит, в восторге от фильма. 7373948, это, наверное, говорит, басмач какой-то, пишет Андрей, да вот и все. Видимо, это просто очень грубая шутка была, пишет Агафон. Ну, как вариант. Нет, серьезно, есть такая проблема. Некоторые выходцы из Средней Азии, они становятся вот последователями всех этих террористических организаций. И, соответственно, вот на такого человека можно нарваться, в принципе, если он каким-то образом вернулся назад домой, и там сейчас выглядит совершенно как какой-то вот сельский житель, да и все. Но он на самом деле страшный человек, вот и все. Такое может быть. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Николай Подольский.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, сейчас говорю человеку, что зарежете по-русски. Я в строительстве работаю. Так. Русских все дружно не любят. Но друг друга они ненавидят, все вот эти. Ну, а русских не любят, ну так.
Ну, так. Ну, это понятно, конкурентная среда, все хотят заработать денег, и, собственно, что это, терпеть конкурентов. Ну, и плюс, естественно...
Русские так мягко не любят, ну, потому что мы же вам лучше. Вот и зависть,
наверное. Ну, может быть, в определенной степени. Понятно, тут, когда мы говорим, спасибо, о любой такой рабочей сфере, да, там людям приходится зарабатывать тяжелым трудом, и, естественно, один в поле в этом смысле не воин, надо объединяться, а с кем объединяться, ну и вот происходит, например, объединение в такие группы по национальному признаку, да? Это плохо, но это есть, это факт. И, соответственно, вот эти вот национальные группы, они между собой могут вполне себе враждовать. Вот, потому что приехал один, там, позвал брата, друга, все друг с другом знакомы, все вместе проводят время, могут жить люди там, вы знаете, в одной квартире, да, и, соответственно, вот между этими, ну, не будем называть это группировкой, между этими группами могут возникать конфликты, и поэтому начинается вот определенная вражда. Но тут интересно, конечно, было бы понять, в центре что? Какая-то национальная ненависть реально или все-таки такой галимый марксизм? Деньги, да? Потому что если наша группа не заработает деньги, то та группа заработает деньги. Если та группа займется этими работами, то мы не сможем заняться этими работами. Ну, то есть такая конкуренция на рынке, которая может иногда даже переходить определенные пределы допустимой конфронтации, так скажем. Вступают, потому что необразованные. 30 лет, пишет Сергей. Я бы вас попросил не забывать, что много россиян, киргизов. В России не только русские живут, пишет Михаил. Абсолютно верно, Михаил, вы говорите. У меня жена уехала из Ташкента, в спину уговорил, когда вы русские уедете уже, хотя она вообще кореянка, пишет Григорий. Григорий, знаете, я такое видел, вот я не на примере государств скажу, а на примере руководителей, например, ну, коллективов. Значит, как случается иногда? Ну, каким-то образом там руководитель и коллектив не находят общий язык, знаете. Вот, может быть, кто-то из вас в такие ситуации попадал. И вот, значит, коллектив ждет там, значит, когда же сменится руководитель, вот когда же он там сменится, когда же... И вот он меняется, и все такие, ох, вот теперь заживем там, и все такое. А оказывается, что нет. Вот, а нет, а вот жизнь в лучшую сторону не поменялась. Вот, оказывается, нет. Оказывается, проблема была не в руководителе, а проблема была, может быть, и в самом коллективе, или вообще в конъюнктуре в целом, да, или в обстоятельствах. Приходит другой руководитель, и оказывается, что он там еще страшнее предыдущего, его начинает не любить коллектив и изживать, вот изжили, вот третий, он еще сильнее начинает. Ну, то есть, это такая история, знаете, если на примере государства, то тогда, опять же, уж простите, многострадальная Украина будет сейчас в пример приведена. Это когда люди вышли на Майдан против олигархов, против власти олигархов, против того, чтобы вот там, значит, разворовывалось народное. Майдан произошел, олигархи как были у власти, так и были, некоторые, правда, из них сменились, народ как ничего не получал, так ничего и не получил, кроме елея в уши через контролируемые средства массовой информации, ну и все, А ожиданий было много. Это называется фрустрация, да? И когда и если какое-нибудь государство захлестывает национализм, и люди в массе своей начинают считать, что их проблемы в их стране, они в основном из-за того, что кто-то там приехал, да, когда-то и не уезжает, и они неистово хотят, чтобы эти кто-то уехали, когда эти кто-то уедут, поразительным образом обнаруживается, что не в них была проблема, в тех, кто вот уехал, а проблема была в том, что ну, в чем-то больше, потому что это не существует простого решения вопроса сложного, да, сложного вопроса простыми методами не решишь. Как вы понимаете, вот этот весь националистический угар, он предлагает простые решения сложных вопросов. И они никогда не срабатывают, эти простые решения. Потому что, ну, выгнал ты людей, ну и дальше что? Работать-то надо? Надо. Экономику поднимать надо? Надо. Да, на работу ходить вообще надо? Конечно, надо. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому я не исключаю, что вот когда вы из Ташкента, там ваши родственники уезжали, кто-то там мог кричать им в спину, что скорее бы вы все здесь свалили, тогда заживем. Это националистический угар в некоторых людях, это вот этот вот националистический романтизм, смысл которого сводится к тому, что раньше было лучше, а лучше было, потому что вот этих не было. И вот сейчас, как этих не будет, мы изо всех сил сейчас вернемся к корням, а как только мы вернемся к корням, так мы тогда и заживем. Ну вот прикол, не заживут. Нет. Потому что это романтизм, потому что это мифы, потому что это фантазии. А фантазии в реальности не работают, к сожалению, и иногда даже приносят много вреда. Это как некоторые люди, которые разводятся со своими женами, берут себе молодых и думают, что они от этого помолодеют. Да нет, потенцию таким образом ты себе не вернешь в этом смысле. Надо понимать, молодость ты себе этим не вернешь. Никак. Все, время ушло, это конкретное. Тебе нужно, исходя из тех обстоятельств, которые сейчас есть, да, строить свою жизнь, а не из тех, что было раньше. То есть вот люди, целые народы иной раз, и даже больше, чем народы, застревают в фантазиях о прошлом. Это очень опасная вещь. Да? Мы сами любим застревать в прошлом. Россия, у нас тоже есть этот романтизм. Но посмотрите, до чего может довести крайняя форма, да, радикальная вот этого бреда. До того, что некоторые народы, никакого отношения, например, не имеющие к Египту и появившиеся гораздо позже, чем, собственно, египтяне, будут рассказывать, что это они построили пирамиды или они выкопали какое-то море. Или, например, один раз я видел выступление одного человека, как я понимаю, это человек, который утверждает, что вы можете в интернете найти, по-моему, он, кстати, был киргиз, да, и он, значит, рассказывал на какой-то пресс-конференции, что, значит, ученые выявили, что киргизский ген на 96% совпадает с геном Адама. Ну, вы понимаете, то есть это какой-то ученый, в кавычках, который решил играть на национализме, который решил играть там в сверхчеловеков, который решил рассказывать о превосходстве одной нации над другой. Вот этот романтизм, он неизменно всегда приводит к расизму. И он неизменно всегда приводит к тому, что кто-то тебе расскажет, что наша нация, она лучше, чем вот эта нация. Ну, к сожалению, вот оно как-то так, вот понимаете. А реальность, она такова. Если ты будешь вкладываться в образование и в культуру, то любой народ можно поднять, любой народ можно обучить, любому народу можно дать возможность к развитию, и ты получишь музыку, ты получишь картины, ты получишь все, что ты хочешь только, то ты и получишь, если ты будешь в это вкладываться, если ты это будешь одобрять. Ну вот, это медленный процесс. Попробуйте воспитать одного человека, это невозможно практически, это очень сложно, да, вот сколько проблем у людей возникает с воспитанием собственного ребенка. Теперь представьте, что такое воспитать народ, а представьте, что такое воспитать человечество. Ну, это непосильная задача, и явно она не на один день, не на два, и даже не на десятилетие, и даже не на столетие. Это долгий, сложный процесс. которому противостоит постоянный процесс деградации. И процесс деградации, он куда веселее и проще и притягательнее для всех, чем процесс, ну, так скажем, нашего воспитания, что ли, самих себя. Так-то человеческий ген процентов на 90 совпадает с геном ламантина. И что, пишет Андрей? Ну, вот именно что, ничего, Андрей. Вы понимаете, я вот об этом и говорю. Ну, вот эти люди, я вам серьезно, вот вы возьмете, обязательно они есть на Украине, обязательно они есть в России, обязательно они есть в Кыргызстане, в Узбекистане, там, не знаю, в Америке они, в США. Во всех странах обязательно есть человек, который начнет переписывать всю историю человечества, запитывая ее обязательно на тот народ, к которому он сам себя причисляет. Но это задорно, все начиналось как шутка, а потом стало странным, потому что ощущение девиации появилось. Но когда мне натурально Задорнов объяснял в эфире, я это помню прекрасно, хотя я его считаю блистательным сатириком, он мне говорил, это русские, это русские. Потому что это русские идут, это русские. Вот смешно вроде сначала, а потом ты начинаешь читать таких людей, типа там Фоменко, а там вообще впрямую уже это подается как якобы факт. Ну, то есть ломают голову людям абсолютно, бредни несут и не стесняются. И очень-очень сильно это все прилипает к необразованным. Вот кто не имеет образования фундаментального, нормального образования, да, вот к ним это прилипает, потому что, ну... Очень примитивно, по созвучию, по соскальзыванию звуковому даются некие аналогии и все. Это русские, это русские. Помада, помощник ада. За каким хреном учить русский язык, знать, что такое этимология, какие-то языковые группы, ветви, да, изучать? Кому это надо, когда проще запомнить вот эту дебильную формулу какую-нибудь? Как захотел, так и разложил, да? Ура – это у бога Ра. Ра, потому что бог солнца, и человек радовался солнцу и кричал ему «Ура!». Ну, что я могу с этим поделать? Я ничего не могу с этим поделать, и никто ничего с этим не может поделать. Потому что, к сожалению, те люди, которые могут вставить мозг на место всем нам, они это будут объяснять долго, упорно и скучно. Куда веселее послушать какого-нибудь шутника и запомнить. А сложная информация усваивается долго. Сложная информация требует усидчивости, правильно? «Звездные войны» легче смотреть, чем «Космическую Одиссею» 2001 года Стэнли Кубрика. А «Космическую Одиссею» 2001 года Стэнли Кубрика легче смотреть, чем Тарковского «Солярис». Правда? Ну ведь это правда. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, Саламат СБ. Это Максат. Благодарю вас.
Спасибо, Максат. Да, пожалуйста, говорите.
Я кыргыз, как вы поняли, слушаю вас давно. Со времен еще РСН, великого.
Спасибо.
Доренко.
Спасибо.
И так далее. Хотел бы сказать по поводу нашей страны, Кыргызстана. Вот позвонил человек, который там на велосипеде объезжал там Цикуль и так далее. Ему сказали, что там его освежевать там могут и так далее. Я бы хотел немножко о том, как относится к русским вообще в Кыргызстане. Да, вот, если вы посмотрите, там сколько было президентов, например, при Бакиеве, президент Бакиев, у нас первая леди была Татьяна Бакиева. Это раз момент. Премьер-министром был Игорь Чудинов. Это два момента. У нас есть православная церковь, куда приезжал сам Кирилл, патриарх нынешний, да? И, в принципе, есть русскославянское население, которое, в принципе, очень даже нормально живет. Я как бы давно у вас здесь уже в Москве живу, и как-то ты не замечаешь, когда ты оттуда уезжаешь, всегда приезжаешь, как бы получается, что вот ты как бы меняешь свою обстановку. Потом я возвращаюсь, ну, чтобы посмотреть, ну, как там действительно обстановка в моей родине. Потому что раньше я как бы по-другому смотрел, сейчас у меня взгляд поменялся. Я возвращаюсь, извините, получается, в сфере обслуживания. Водители. учителя, то есть очень-очень много русских людей, которые там прекрасно работают, извиняюсь.
Не, я понимаю, может быть, там в горле пересохло. Иногда, кстати, слушатели, ну, там, волнуются просто, поэтому такое случается.
Да, иногда бывает. По поводу вот отношения Таджикистана с Кыргызстаном. Смотрите, там, получается, на юге постоянно была вот эта вот... у нас действительно есть трайбализм. Вы знаете это.
Что, ну да, да, да.
Есть северяне, есть южане и так далее. Но с развитием вот автодорог, с развитием современных технологий, трайбализм потихонечку, слава богу, уходит. У меня, например, я сам северянин из Таласа, и жена у меня южанка из Джалабада. Поэтому и у нас уже сын, и все такое. На юге всегда была обстановка, когда там есть основные две нации, это кыргызы и узбеки. Это этническое большинство узбеки, которые там проживают. Мало русских школ, к сожалению. И из-за этого появляется вот это вот националистический взгляд. Узбеки, кыргызы, например. У нас на севере очень много русских школ. В Бишкеке, если вы не знаете, есть... По рейтингам есть университеты, например, самый главный университет на первом месте – это КРСУ, Кыргызско-Российский Славянский Университет. Если кто не знает, он действительно по рейтингу самый первый. Кто туда, никто не может туда вот так вот просто попасть, поступить и так далее.
Сложно, да, высокий, значит, ну, сложно попасть, потому что большой конкурс, да? Я правильно понимаю?
Да, там, во-первых, ты не можешь просто быстро сдать экзамены, там все сложно. Ну, то есть, как бы, отбор очень такой серьезный, потому что они за свою там репутацию борются и так далее. На втором месте АУЦА, Американский университет Центральной Азии. То есть, у нас тоже самый большой университет, находится, который в Центральной Азии, находится в Бишкеке, там, в пару километрах от этого КРСУ. Как вы знаете, Кыргызстан единственная страна в мире, в которой находилась, по крайней мере, две авиабазы. Это Соединенные Штаты Америки, база Ганти, и авиабаза, военная авиабаза в городе Кант, российская авиабаза. То есть у нас страна, вот она на севере, она прям реально многонациональная, толерантная, гуманно и так далее. На юге, к сожалению, сложнее образование история, низкое, да. Культура низкая. И там, к сожалению, вспышка вот этой межнациональной резни в 2010-2011 году произошла именно оттуда.
Спасибо вам большое.
Мое отношение к таджикам, к узбекам.
20 секунд, у нас 20 секунд.
Я люблю, уважаю всех таджиков, узбеков. Для меня нет плохой национальности, потому что этому я научился в России. В России много национальностей. Есть плохие люди, национальности все хорошие. Пожалуйста, запомните. Это лично мое отношение. Спасибо вам.
Спасибо, спасибо и вам. 7373948, телефон прямого эфира, понадобится нам уже после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, апрель, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 90.39, доллар 74.66, нефть Brent 67.79 и пара биткоин. Доллар 54 485 долларов 55 центов за один биткоин. Россиян нет среди пострадавших в ходе конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Посольство России в Бишкеке вот только что сообщает. На всякий случай. Интересную увидел статистику. Опять пошли разговоры про четырехдневную рабочую неделю, и опять эти разговоры ведет Дмитрий Анатольевич Медведев. И
Опрос я увидел, публикует «Коммерсант», если я не ошибаюсь. Да, 39% россиян поддерживают введение 4-дневной рабочей недели. Сторонники перехода на 4-дневку аргументируют свою позицию тем, что она поможет сохранить баланс между работой и личной жизнью. Противники считают, что из-за 4-дневной рабочей недели рост экономики и благосостояния замедлится или станет совсем невозможным. Опрос проводился, ну, тут, там, недавно, и в нем приняли участие, как всегда, там, 1600 человек. Вот 1600 человек, но это социологическая выборка, и нам всегда социологи говорят, что если социологическая выборка, то нормально, значит, это все в порядке. Значит, примерно это соответствует настроениям людей. Ну, не хочет Дмитрий Анатольевич сидеть по пятницам на работе, может себе позволить, пишет Кэнди Бум. Сегодня ночью был запущен новый блокчейн 3.0, SmartX называется. Криптобот, говорит, залетайте. Ну да, да. Криптобот, мы не разбираемся в этом вопросе, мы не понимаем, а деньги терять не хочется. Но я знаю, я когда-то думал, а как сделать так, чтобы вы отдали мне свои деньги? Ну вот вы все, совсем все, вот ты, да, даже ты, да, значит, все вы отдали мне, как это сделать? И я понял, что есть только один способ сделать так. Ну, ладно, два. Один силовой, просто забрать. Но у меня такого способа нет. И второй способ, при котором люди отдают свои деньги другому человеку, это пообещать, что они заработают еще больше. Все. Вот два пути отъема денег у людей. Силовой и второй пообещать, что они заработают еще больше. Я понимаю, что в этом смысле вы скажете, ничего себе, ты, кажется, открыл то, что открыл Мавроди, а до Мавроди еще много разных людей. Но в целом иногда стоит проговорить какую-то вещь, чтобы было до предела ясно, в чем ее суть. А суть именно в этом. Вот если я вам скажу, дайте 100 рублей, вы дадите. Ну, кто-нибудь, может, даст, но в целом, не, ну, так, мало людей даст 100 рублей. Ладно, я вам скажу, дайте 100 тысяч, ну, просто, дайте 100 тысяч мне. Ну, тут уже все такие, да не пошел бы ты, вот так вот, по-хорошему. Я говорю, а если я через месяц верну 120? Тут вы уже задумаетесь, да, такой, ну, хороший процент добавляю. А если я вам говорю, дайте 100, верну 200. Приятно, да? Ну, так вот я просто задумался над этим. Вчерашний архив вашего эфира до сих пор не появился. Забыли выложить, пишет Дэн. Дэн, его очень просто найти у меня в Телеграме. Там еще и с картинкой будет. Посмотрите вчерашний эфир в Телеграме, ссылку на YouTube. И либо сразу в YouTube, говорит Москва. Там еще и с картинкой. А если картинка не нужна, просто включите да слушайте, там разницы нет. Я ИП, у меня 10 сотрудников, пишет Арслан. Если перейдем на 4-дневную систему, то единственный способ будет выжить, это увеличить штат и всем соразмерно снизить ЗП. Вопрос, устроит ли людей 4-дневная явка, 4-дневка с понижением зарплаты. Что можно сказать по этому поводу? А вам не кажется, что ваши сотрудники, ну, они прямо не то, чтобы не покладая рук работают? Может быть, ничего снижать не надо? Может быть, спросить их, ребята, вот есть объем работы, его нужно выполнить в 4 дня вместо 5. Уложитесь или нет? И они скажут, уложимся, и пусть только попробуют потом не уложиться, потому что если не уложатся, вернете 5-дневку. Такой эксперимент вам как? У меня есть ощущение, что если сегодня всем сказать, ребята, зарплата та же, но уложитесь в 4 дня, люди некоторые уложатся в один день. В один. Вот просто у вас такой-то объем работы, выполните его как можно быстрее, а дальше отдыхайте. Ну и качественнее, естественно. Я думаю, что многие справятся за час. 7373948. Ну, потому что не нужно ходить курить, есть, болтать, щипать за задницы кого-нибудь, правильно? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, это Сергей, Москва.
Да.
По поводу 4-дневки, конечно, ну, я считаю, кто желает, пусть, естественно, отдыхает. Зарплата, естественно, та же будет, конечно, пониженная. Вот. По поводу вот так дать задание, это, ну, не для всех. То есть какие-то могут быстро все сделать, а косяков будет много.
Не для меня. Давайте вместе. Придет весна.
Для вас нет, да, для другого кто-нибудь там уже не потянет. Хотя тоже задание можно давать, но если где-то косяк получится, то уже будет тогда минус. Только в этом направлении.
Не, я вот думаю, если нам объявят четырехдневку... Вот, кстати, могу сказать, что на телеке, а мы и работаем по четырехдневке. Очень комфортно.
Да, я говорю, кому-то желание есть и по деньгам, да ради бога, да работайте или не работайте, это же все как-то вот обсуждать даже,
ну
ради
да,
бога.
Ну да.
Отдыхай, да, я как говорю, не хочешь, иди и гуляй, слушай, ну
ух,
что
если там, бы нет, мне, если бы мне, поработать. Вот знаете, идеально, как я себе представляю работу. Вот поверите мне на слово или нет, давайте, не знаю, дайте давайте, я вам расскажу, вот лично вам расскажу. Значит, смотрите, мне платят те же деньги, что и сейчас, но я вообще не хожу никуда.
Ну, вам скучно будет.
Нет.
Это было предложение всем платить, и пусть нет, не работают, самое главное.
Я так есть хочу иной раз поспать, задания, полежать, понимаете, а вот не получается. И вот мне не будет скучно, нет.
Да, я хотел еще, знаете, Алексей, про поводу первого. Вот мы природу обычно не обращаем внимания на нашу природу, а вот по поводу всех мероприятий по ненависти, там получается так, одному хлеб с маслом, а другому сухарь. Это вот как вот я почему так сказал по природе, потому что на детей смотришь, ага, песочницы у всех по лопатке, они копаются, у одного появляется машинка, ну это жди драку. Это
да,
реально.
Да.
Тут также у птичек есть, у собачек, когда. Так что вот я почему говорю, что прежде чем выявлять вот этих всех, проще вот как-то сначала вернуться к этому. А
воистину, самые этих... свободные люди – это люди, которые не обладают материальным благом. Алексей Гудошников, 2021 год. Нормально?
Ну да. Согласен,
пойдет, пойдет. Да, спасибо вам большое. Да, я об этом...
Спасибо, да, удачи вам.
Спасибо. Я об этом иногда рассуждаю и вспоминаю о себе 10 лет назад, думаю, иногда так вот, я был гораздо свободнее, как птица. Денег не было, и ладно, и было хорошо. А чем больше денег, и уж не дай бог какого-то статуса, и уж совсем ужасно знакомств, все, постепенно ты становишься все тяжелее, 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 тяжелее. Потому что и уже как бы вот вчера бы, может быть, ты кого-нибудь бы вот и дал бы по нему, как из пушки. А сегодня уже думаешь, ну ладно, хороший человек, мы же там вчера виделись, что-то там руки жали друг другу, ну и это не будем. А может, а этот, ну это же тоже очень хороший человек. А этот вообще прекрасный человек. А вот этот, вот знаете, у него глаза такие грустные, я тоже его вот знаю, уже видел. И все, и вот начинается вот это постепенно тебя топить. Топить, топить, и все, и ты уже такой сдержанный, абсолютно спокойный, и начинаешь своим детям, наверное, рассказывать, как, ну, не торопись, не надо, не дергайся, спокойно, принимай решение спокойно, подожди, не надо кипятиться, вот этого все не надо, становишься мудрым, знаете такое, мудрым, но не таким, конечно, свободным. Что ж тут говорить? Алексей, это мудрость, которая приходит с опытом, старость стучится уже, пишет Елена, вот-вот, Елена. Бездаренко, ты ноль, пишет Алексей Черкунов. Вот видите, мы равны с вами, Алексей. Это прям по анекдоту. Вам и прочим бездельникам закрыл рот и рабочее место чистое. А сталь плавить будем в пятницу. Выключать, что ли? А ВВП кто будет оф делать? Что такое оф? Я не знаю, ОФ, что такое? Мне всегда было трудно приводить женщин домой вначале за мамы, теперь из-за жены, пишет Алексей. Свободен лишь тот, кто гол, как сокол. Свобода здесь есть, только в чем же здесь прикол? Пишет Елена. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Павел.
Ну, пожалуйста, смотрите, Павел.
Все очень просто. Сначала поднимаем пенсионный возраст. Соответственно, тратим меньше денег, да? То есть как бы больше денег остается.
Ну, логично.
Дальше делаем четырехдневную рабочую неделю. Но, да, когда подняли пенсионный возраст, на рынок начинает давить избыточная рабочая сила, правильно?
Ну да, они же не выходят на пенсию, правильно?
Да, да, да. Дальше, значит, делаем четырехдневную рабочую неделю. Соответственно, но нельзя сделать за 4 дня то, что делал за 5, допустим, да, там, ну, на каких-то там производственных циклах.
На производственных никак нельзя.
Да, значит, что делает работодатель? Работодатель на этот пятый день нанимает другую рабочую силу, да? Условно говоря, ему надо
перейти
на 25%. Что происходит? Он с этих вновь нанятых людей начинает еще больше платить в бюджет, да? Это, конечно, профит.
Ну, в общем, получается, да. Но есть одно «но». Не на всех рабочих местах есть вот эта вторая смена. Поэтому есть предположение, что будет так. 4 дня отработал, а 5-й это дополнительный день, и он там учитывается. 0, 20 от ставки.
Хорошо, если дополнительный день тебе сделали, ну тебе же за него доплачивают.
Ну да.
А тебе за него доплачивают, значит, с этих денег опять платишь.
Но нам-то доплачивают. Хотя, конечно, есть определенные сомнения.
Выгода какая получается?
Ну, выгода хорошая. Если по сбору налогов получается, что, исходя из ваших слов, хорошая. Конечно, можно собрать. Подсобрать дополнительно. Понял, спасибо, спасибо большое. Доиграемся, настанет момент, когда 8 яиц в десятке будет, пишет Марыч. Ну, не надо рассказывать, Марыч, все прекрасно знают, что в десятке 9 яиц. Я работал по четырехдневке, я программист. У меня ребенок-инвалид, пишет Толечек. За 4 дня успевал все, что и за 5. Даже больше, потому что лучше отдыхал, говорит Толечек. Поэтому так и живем, что всем все просто. Каждый знает, как правильно надо делать, вместо того, чтобы работать. Все мудрые, пишет Андрей. Андрей, не знаю. И вот, понимаете, опять же, да, каждый судит по себе, каждый судит по своей работе, каждый судит по тому, что он видит вокруг себя. Я могу сказать, что мои коллеги, я так предполагаю, если им сказать, уложитесь в два раза быстрее, а потом отдыхайте, уложится. Проблема будет только с эфирниками, которые никак не могут уложиться быстрее или не быстрее, потому что эфир такая тема, ты должен прийти и отработать. С выкладкой новостей, которые идут у нас 24 часа там, в сутки, 7 дней в неделю, 35 дней в году, тоже не получится, потому что там сидят люди и все время печатают, да? А с техническими сотрудниками. Слушайте, я так сейчас, и вам так интересно, говорю, я думаю, они могут, и потом начинаю перечислять по цехам, как говорится, и понимаю, что никто не может уложиться в 4 дня, потому что у нас, а у нас конвейер, потому что тоже вообще, ну просто он информационный, но конвейер, так-то если задуматься. Да, получается, что как бы и невозможно. Вот, мы же не можем так вот сказать, Евгений, ибо 4 дня у тебя... Вот, а три мы как без тебя. Вот не можем же мы так сказать. Как это невозможно. Ну, ты за четырехдневку. Ты за четырехдневку, скажи. Не знаю, я не знаю. Думаю, не знаю. А есть еще... А? Чего? Все равно? Нам по барабану. Можете хоть двухдневку водить. Мы все равно будем работать постоянно. Мы такие люди, понимаете? Уж такие мы люди. Вот сейчас нам сказали отдыхать. И что вы думаете, мы будем отдыхать? Нет. Мы будем работать. Серьезно. У нас, на всякий случай, напоминаю, в эфире майских праздников не будет. Ну, у меня точно не будет. То есть я здесь с вами буду шарашить. Четырехдневная, трехдневная, однодневная, полудневная, четверднедневная, одновосьмидневная, одношестодневная, часовая, полчасовая. В какая разница, все равно здесь буду. Корову каждый день доить надо, пишет Котопес. Котопёс, у вас корова, что ли, или вы просто решили такой какой-нибудь поближе к народу пример выбрать? Во время режима изоляции год назад, находясь на даче, по работе выезжал 2-3 дня в неделю и успевал делать. Недельный объем работы, СДМ говорит. Вообще, говорит, без проблем. Выехал сразу. За 10 минут сделал недельный объем работы и уехал. Вообще смешно было бы, если бы так охранники работали тоже, да? Пришел 10 минут, посидел, ну что, нормально, я уже тут все наладил и ушел. А нам нужно было бы в это окошечко 10-минутное успевать. Я здесь, пропустите! Ну все, рабочий день закончился. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Борис, Москва.
Пожалуйста, Борис.
Вот. Ну, в общем-то, вы сами только что по поводскому разложили по цехам, да, что идея, в общем-то, ну, мягко говоря, профанация.
Почему? Очень хорошая. О. Идея хорошая. Мы
коснуться госслужбы.
Так.
Вот. Да, значит, они сделают четырехдневку, те, кто занимается обслуживанием населения и так далее, они еще там по 20-30 тысяч, как большинство госслужбы получает, справедливости ради. Вот, да, чтобы там не думали про чиновников. Вот,
да. Все значит, скромно, на самом деле.
Наберут еще, да, тем самым они сократят процент по безработице, очередные хорошие, красивые...
Либо, простите, я еще вот о чем думаю. В современном мире потихонечку машины захватывают все пространства, которыми раньше владел человек. И это вот я так понимаю... Да, вот эти службы этого там единого окна, такого окна, сякого окна,
нет, они постепенно... футурологи уже давно предполагают, что, в общем, да, этим все и закончится. То есть будут, грубо говоря, кластеры, обеспечивающие экономику, а мы все будем там рисовать, лепить горшки там и так далее. Да,
значит, боюсь, что некому будет это...
За подножный корм это делать будем, значит, но, тем не менее, будем жить чисто творчески. Вот. А вы знаете, вот там, когда вы сказали, что это идея Медведева, вот я идиотизм, конечно, но, честно говоря, поймал себя на мысли. Так, а что я помню о правлении Медведева?
Хорошо же было, нет?
И вспомнил. Перенос, то есть отмену летнего времени...
Осколково.
Признали нецелесообразным, отменили, да?
Осколково.
Вот, значит, дальше.
Осколково.
Милиция, полиция. Ой. До сих пор все бродят.
Ну, форма, вот, на эту тему, форма, да, красивая.
Вот.
Новая форма,
форма
лучше.
Форма красивая, да. Вот, что еще? Ну, сокращение часовых поясов. Ну, менять не коснулось, врать не буду, не знаю, насколько успешный эксперимент. И как бы она ни была вырвана из контекста, но фраза «денег нет, но вы держитесь». Да?
А вот. Это уже он не правил особо-то. Это уже он...
Вот, ну,
это премьерская его история.
Вот, как пример, чем нам запомнился Медведев. Знаете,
ну, жирные же годы при Медведеве-то были, чего вы?
Знаете, помер мужик, и, значит...
Какой помер мужик?
После того, Петра спрашивает, слушай, говорит, понял. Я такую вот жизнь прожил, значит, а вроде как не понял, а в чем было мое предназначение-то? Тот он говорит, напомнишь, ты в поезде Москва-Хабаровск ехал там несколько суток? Помню. И вот ты там женщине солонку в вагоне-ресторане передал. Тот говорит, ну да. Ну вот.
Понял. Спасибо большое. Я единственное, давайте выступлю адвокатом Дмитрия Анатольевича. Хотя зачем, не знаю. Ну, попробую. Как это чем запомнилось правление Медведева? Победой. Значит, на грузинском фронте. Раз. Доллар по 34. Забыли уже? Два. Значит, Comedy Club и веселье, и шутки, и, значит, наконец-то мы узнали, что такое Deep Purple. Это три. Что там? Развитие гражданского общества и хождение по площадям и улицам, и, значит, с выкрикиванием разных лозунгов, и все эти болотные, Сахарова, значит, и же с ними, вот это вот все, да? Значит, и что еще? Что еще? А, Сколково. Сколково, реально, это же, вот вроде при нем эта вся история. Победа на Евровидении, пишет Светлана. Развитие бадминтона, пишет Михаил. Вот видите, вот вы просто забыли все. Снял Лужкова и Кудрина, пишет Александр. А? МФЦ, пишет Арслан. МФЦ, МФЦ. В общем, ничего хорошего, пишет Азат. Как это ничего хорошего? МФЦ же, это же классно. Новая Москва, пишет Ривас. Это при нем, да? Советовал заняться яхтингом, пишет Помбон. Время не перевели обратно, а запретили перевод часов. В итоге темнеет раньше, пишет Туман Ёшка. Значит, интернет в села, пишет ДДТшник. Написал себе дюжину скриптов, в ус не дую, в свободное время халтурю, пишет Лиховский. Пускай хоть трехдневка, еще напишу, пишет Лиховский. Войну с Грузией забыли. Да я с нее начал, вы чего? Ну, кстати, за МФЦ Медведеву нужно дать Героя России, пишет Кэнди Бум. Вот видите, а вы ругаете Дмитрия Анатольевича. У него такой образ в СМИ неправильный был, какой-то недостаточно, как мне кажется, серьезный. Вот. И даже порою комедийный. А так-то есть что вспомнить. Все-таки те годы, они были жирные, и мы тогда еще не были в такой конфронтации с Западом, и этим можно было пользоваться, и мы пользовались этим, объективно говоря. Но потом все пошло по-плохому. Почему? Потому что сначала здесь попытались, значит, наши западные партнеры, на тот момент они назывались партнерами, качнуть болотную Сахарова. Болотная Сахарова не выгорела у них, они качнули Майдан. Майдан выгорел, а за этим понеслась такая история, которую я, в общем, могу даже сейчас и не пересказывать, потому что мы в этой реальности живем уже... По сути, постмайданные все эти годы, да, с 2014 года мы все живем вот в этой этой постмайданной реальности. Как бы это странно ни звучало, но Майдан, он повлиял не только на Украину, но и на Россию тоже он повлиял. И вот до сих пор мы это все терпим, смотрим, думаем, переживаем. Там семьи рассорились какие-то, там где-то родственники больше друг с другом не разговаривают. Ну, короче, страшное-страшное дело. Тогда все-таки времена были попроще, полегче они были. Ну вот, ну а потом, да, давление, конечно, наших западных партнеров, оно усилилось, кратно усилилось. Ну вот, под этим давлением и живем. Слушайте, были времена, когда мы боялись, что у нас хамона не будет. Сейчас хамон, иди ешь без проблем. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Иван.
Да, пожалуйста.
Алексей. Ну, я думаю, смотрите, сделать четырехдневку, это не 140-часовой, 32-часовая рабочая неделя. То есть работодателям придется либо нанимать еще людей, да, либо переводить людей как-то на посменную работу.
Да.
Вот. А часов не будет хватать, вместо четырех смен придется делать все равно пять смен, а это опять набирать людей. Так что не сильно и плохая эта идея, я так считаю.
Не сильно плохая, вы считаете? Ну, вот может быть, может быть. Я говорю, по мне следующая история, вот самое главное. В чем я вижу возможные минусы этого предложения? В том, что людям не будут платить столько же, сколько платили за 5 дней. Вот единственный минус. Если людям будут платить столько же, но за 4 дня работы, слушайте... Ну и что, и хорошо, и замечательно, и прекрасно. Больше будет дней отдохнуть, заняться какими-нибудь делами, которые, в общем, не связаны с работой. Но я переживаю в этом смысле, именно вот за такой момент, что работодатели, будь то государственные или частные работодатели, они скажут, что, старик, ты работаешь на один меньше день, значит, это на 20% меньше 100. Разделить на 5, это 20, да, на 20% меньше. Ну и зарплата тебе тогда на 20% меньше. Вот чего я бы не хотел, чтобы произошло. Если каким-то образом там, правительство, все остальные там структуры, Дмитрий Анатольевич Медведев из Госсовета может обещать и гарантировать, что люди будут получать не меньше денег, а хотя бы столько же за меньшую работу. Это мои аплодисменты. А если нет, тогда вот, тогда мы лучше уж 5 дней поработаем, потому что никто же за нас работать не будет и денежку нам не заработает за нас и не подарит ее. Такие дела. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Что удастся... Пишут газеты. Значит, аргументы и факты. Верим делам, а не словам. Николай Патрушев о перспективах диалога с США. Вывод войск. Что будет после того, как США и НАТО покинут Афганистан? Еще один материал. И на Красной площади состоялась первая ночная репетиция Парада Победы. И там вот фотографии красивые. Так что смотрите, читайте аргументы, мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК бот Телеграм. Пишет мне слушатель Витя Кацура. Где хамон увидел, дурилка картонная. Значит, Витя, дурилка вы наша. Значит, смотрите, заходите в интернет, в Google, и там, значит, Витя. Вбиваете слово «хамон», вбиваете слово «купить» и вбиваете слово «Москва». Читаю для дурачков. Испанская лавка, магазин деликатесов. Испанский дворик, продовольственный магазин. Хамон и вино, испанский магазин. Испанский дворик, магазин хамона и деликатесов. Азбука вкуса, хаманери, азбука вкуса, азбука вкуса. Это просто разные адреса все идут. Азбука вкуса. Сырный сомелье. Так, значит, азбуку уже читать не буду. Сырная лавка, сырный сомелье. Ну и продуктомат утконос. утконос. Это только первая страница. Пошло 10 тысяч раз утконос, перекресток, перекресток, утконос, перекресток, мираторг, глобус, гурме, деликатеска, ру. Ну что, дурачок, научить тебя пользоваться интернетом. Дорогомиловский рынок, пишет Андрей. Как и пармезан, пишет Андрей. Да, конечно. Ну, значит, балбес, что сделать с ним? Что с ним сделать? Балбес. Витек вообще не секет. Поэтому смс-ками, наверное, и пишет мне, что это интернетов не знает ваших этих. Че, Витек, облажался? Да что там, у нас друг сам научился хамон делать, пишет Дмитрий. Да вот прям это хамон, такое прям искусство, господи, кусок свиньи, подумаешь. Я обычно покупаю не в Гугле, а в магазине, не в резиновке я живу, пишет Витек. Витек, мне плевать, где ты живешь, ты дурак. Ты сказал, что где я видел магазин, и я тебе ответил. Все, иди гуляй, балбес. На удаленке делаю ту же работу, что и в офисе, в 3 раза быстрее. Не отвлекаюсь на коллег и офисную ерунду. Реально проверял, день в офисе работал, день дома, пишет Иван Кузнецов. В Испании хамон 35 евро за килограмм стоит, пишет Григорий. Ну что ж, это свинья, потому что, ну что тут особенного-то в хамоне? Когда его начинают втридорога продавать, это что-то потрясающее. Это только вот, не знаю... Людям, которые не понимают, что, в общем, свинья, дело такое, свинью растить легче, чем многих-многих других, другую живность, в общем. Поэтому она быстро растет, ее можно кормить легко достаточно, там особо выбирать ничего не надо. Вот в селе, в котором, собственно, я жил, там свиньи у людей были довольно часто. Птицу держали, тоже немного мороки с птицей. Вот. А корова, например, у кого была, это вот, значит, хозяйка должна по полной программе все время с этой коровой, значит, мучиться. И доить надо, и гулять туда-сюда, и пасти. Ну это, ну, естественно, пастух пасет, но до него-то довести надо. То есть есть животные, требующие к себе очень такого пристального, серьезного внимания, а есть животные, которые, ну вот, дал им поесть, они поели, да валяются там, и все быстрее и быстрее растут и растут и растут и растут, набирают массу. Сало с чесноком плюс водка, пишет 64-й. Вот это круто! Ну не, водка вредит вашему здоровью, аккуратнее с этим, пожалуйста. А то, знаете, как со временем сало с чесноком отпадет из этого меню, и останется только водка, и потом скажете, что режим виноват и все такое. По поводу четырехдневки, умный сотрудник придумает себе сверхсрочную, сверхважную работу и будет работать в 5-й день сверхурочно за двойную оплату. Как по закону положено, пишет Дмитрий. Любой сельхозтруд тяжелый, пишет Саша. Саш, ну просто помню по моему другу Сереге, у него вот мама, ну родители у него держали и птицу, и там, и свиней, и корову. Вот самые большие всегда сложности были с коровой, потому что много ей нужно внимания. Корова, естественно, молочная, да, это не там мраморная какая-то говядина, а это именно, ну, не на мясо, а на, ну, естественно, ее ели по итогу, и эту корову, все равно ее ели, но там такое мясо, ну, в общем, не мраморная, она была молочная, она для того и, значит, растилась эта корова. Вот, а если еще теленок у нее появился, там, отелилась она, ой, это еще, это вообще морока с этими телятами. Хрюшки, самое оно, бросил их им еды, и они там, у них очень, очень, кстати, такая атмосфера, вот если кто-нибудь когда был в свинарнике, серьезно, в свинарнике кто-нибудь когда-нибудь был? Я не про Брюссель сейчас. Значит, там очень приятная атмосфера, вот... Смотришь на хрюшек и думаешь, ё-моё, жизнь удалась. Жалко только их, конечно, всех потом съедят, зарежут. А так вообще у них, как мне кажется, всегда очень хорошее настроение. Они там что-то хрюкают, лежат туда-сюда. Ну, интересно. А вы забивали животных? Нет, Георгий, нет, я не забивал животных. Но я, например, видел, как это делают. И я бы... Не хотел бы этого видеть в целом. После задержания в Москве адвоката Ивана Павлова силовики пришли с обыском в офис команды 29. Что за команда 29? В Санкт-Петербурге. О, Григорий из Питера. К вашим там кто-то пришли. Мероприятие проводит Следственный комитет, сообщается в телеграм-канале правозащитного объединения, основанного Павловым. Посольство США в Москве с 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы. Это не коснется дипломатических поездов. Штат сотрудников дипмиссии сократится на 75%. 75%. Американцам рекомендовано покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает, сообщается на сайте посольства. Заместителю посла США в России вручили ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства персонами нон-грата. Они должны покинуть Россию до 22 мая. Об этом сообщил, сообщил МИД Российской Федерации. Вакцину от COVID-19 для животных начали выпускать в России. Препарат Корневак Ков. Ладно, выложу себе. Я знаю, что есть люди, которые животных любят больше, чем других людей. Я считаю, что это деформация определенная, психическая, но ладно. Что поделать? Ну, правда, есть люди, которые больше любят животных, чем людей. Мне это кажется странным, но это моя проблема, что мне что-то там кажется странным. «Зенит чемпион», пишет Маргадон. Ладно, окей, без проблем. 7373948. «Зенит» так «Зенит», какая разница. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Борис, Москва.
Пожалуйста, Борис.
Слушайте, во-первых, самое главное, конечно, про четырехдневку. Тут
Не отпускает, я смотрю, тема-то не отпускает.
Это же животрепещущая,
Так, ну давайте.
Так вот, у граждан разыгралась фантазия на тему того, как там обманывать работодателя, чтобы там по закону новому, очевидно составленному, конечно же, в интересах рабочих людей, значит, этого самого начальника обмануть и получить какие-то сверхурочные. Но ведь очевидно, что, во-первых, ну, конечно же, граждане, которые пишут закон у нас, так или иначе, либо аффилированы, либо просто являются крупными работодателями. Поэтому, так или иначе, я не хочу сейчас придумывать какой-то механизм, но очевидно, что закон будет сделан так, что, как бы, в конечном счете пострадает в первую очередь, конечно же, человек рабочий. Это первое.
К сожалению, да, да. Спасибо, спасибо.
Второй момент, чтобы было, мысль эту чуть-чуть развернуть, ведь у нас всех корпоративная культура западная потихонечку, так сказать, это вводится, и зарплаты у всех скрытые. То есть вот этот момент перехода с пятидневки на четырехдневку, а потом, возможно, с четырехдневки на пятидневку в условиях, когда у всех зарплаты закрыты, это 100% момент, когда у всех утрясут эти зарплаты под предлогом там, вот вы оказывается, могли-то работать и за 4 дня вот так бодро за 8 часов в день. То есть это однозначно. И еще можно последнее.
Тут просто горит шутка просто от Алексея Р. Ну, давайте, договорите, я шутка горит. Давайте, ее нужно совместно с новостью. Вакцину от COVID-19 для животных начали выпускать в России. И Алексей пишет, ну, наконец-то теперь большая часть населения привьется. Ну, это шутник. Мы переделаем в патриотическом ключе. Ну, вот теперь и либералы привьются. Ха-ха-ха.
По поводу киргиза, который звонил, с полчаса прошло, а у меня все мысль-то идет. Просто надо вспомнить Украину по поводу того, как он рассказывал, этот уважаемый киргиз. При всей моей симпатии к киргизам лично, как людям, к народу там и так далее, но все-таки, ребята, есть Украина, там русских жен у правителей гораздо больше было, чем в Киргизии. И русскоязычного населения гораздо больше, и церквей православных там целая куча. Но когда правящему классу нужно свой, так сказать, улус отделить, огородить и самостоятельно...
Княжество, управлять... я бы говорил княжество.
Княжество, да. Ну, короче говоря, собственно, очевидно же, что в Киргизии, уж тем более с их вот этими... с их спецификой, на которую сам гражданин указывал, это, сам Бог велел все то же самое устраивать, только еще в двойном масштабе. Так что иллюзий питать не надо. К сожалению, все пока что скорее плохо, чем хорошо.
Посмотрим. Спасибо вам большое. Болею сейчас ковидом. Очень жалею, что не успел привиться. Чуть не помер за прошлую неделю, пишет Эльфо.
Эльфо, держитесь. По-братски, братан, держитесь. Скажем так, привьются бараны любых политических взглядов, пишет Дмитрий. А вот этот Дмитрий, похоже, уже мудрец стал. А? Согласитесь, да? Вот есть такое ощущение, что как будто бы, когда входишь в какой-то лагерь, так вот мысленно, да, внутренне, как будто бы все-таки немножечко становишься узконаправленным слегка, а это не очень хорошо, как бы. Это лишает нас возможности быть, ну, хотя бы на вид мудрецами такими, да, парить над ситуацией. Парить над ситуацией всегда приятнее, правда? Правда, тебя все тогда не любят, потому что все думают, что ага, да? По поводу четырех дней и майских выходных чиновники сделали выходные только для себя, с кем не поговорю, все простые смертные, все работают эти дни 4-го по 7-е, также будет из четырехдневка, чиновники будут отдыхать, а простые смертные работать как обычно, пишет Алексей. Видно, Алексей, вы диктуете, да? Короче, когда диктуете сообщение, не забывайте еще говорить там, запятая и точка. Вы удивитесь, но телефон реально понимает, когда вы говорите запятая, он не пишет запятая, он ставит запятую. Мне будет 10 раз удобнее вас читать, и я легче буду понимать смысл написанного и всем остальным этот смысл передавать. Попробуйте. Не все знают просто. Пишешь там: здравствуйте, запятая, Алексей. И у вас так и будет. Хотите, покажу? Смотрите. Послушай, Алиса. Шучу, шучу, не буду больше так делать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Денисович.
Да, пожалуйста.
Смотрите, ну, по поводу четырехдневки. У нас сейчас сезон, мы занимаемся торговлей, я занимаюсь безопасностью в этой торговле. Ну, никак я не могу ни своих бойцов, ни сам перейти на четырехдневку. Ну, вот, ну, никак, понимаете. Именно поэтому вопрос решили мы давно, когда только первые эти разговоры начались. Охрану мы просто привлекаем из наших регионов. Mm-hmm. Это ребята самозанятые, у нас с ними договора, акты выполненных работ, они платят с этого налоги, они работают в авто. Mm-hmm. Вот и все. Мы предоставляем им, соответственно, возможность, где они могут и исподни постирать, и еду себе приготовить. И они просто работают в авто. Ну и точно так же я. Я работаю в эти праздники. По компании Понятно. Спросили у всех сотрудников: господа, как хотите? Они говорят: детский сад. Без вопросов. Удаленку мы наладили еще во время пандемии. Угу. У кого маленькие дети, пожалуйста, по желанию можете
из дома
идти домой и работать из дома, да. Те, кто хочет работать из офиса, работайте из офиса.
Удаленка поменяла мир, конечно, все равно. Стало интереснее.
Мы к этому, знаете, готовились заранее, и мы купили ноутбуки до подорожания.
Я понял. У меня, знаете, есть ощущение сейчас такое нехорошее. Спасибо вам большое, спасибо вам. Я сейчас объясню его. Харт говорит: пусть этот Алексей с приказом ознакомится. Основная часть чиновников в эти дни работает вообще-то. Вот. Вот Алексей зато мне написал: спасибо. Ну, видите, Алексей, попробуйте сейчас запятыми просто говорить, запятая, точка. Знаете, вообще текст другой будет. Я именно про тех, кто диктует. Я просто вижу, когда сообщение человек надиктовывает. Есть дежурные детские сады, пишет Григорий. И тогда школьники на шестидневке обзавидуются родителям, пишет Смит.
Ой, шестидневка, это было ужасно, конечно, я сейчас вспоминаю. С другой стороны, если школьников не занимать, у них эти тиктоки постоянные, вот это все, они в какую-то пучину ада сразу срываются. Может быть, школьникам надо восьмидневку внести, на самом деле. И есть возможность сделать восьмидневку в семидневной неделе для школьников, чтобы они вообще оттуда не выходили никогда. Чтобы их даже забирать оттуда не надо было. Есть такой вариант или нет?
Да и так всегда на майские кто отпуск, кто за свой счет, большинство брали, хватит ныть и думать за чиновников, пишет Олег. А по поводу моих опасений, я бы сказал опасения. Сначала я радовался, что есть вот такие, вот мы все это наладили, удаленная работа, все такое. А теперь я вдруг прихожу к одному простому умозаключению. А так вот ведь работодатель же может теперь говорить: старик, ну да, у тебя отпуск, но ты это, ну ты возьми с собой там ноутбук там, это, ну на всякий случай, на всякий. У тебя отпуск, вопрос, мы тебя трогать не будем. Какие проблемы, не возьми, ты сам, а вдруг что-то случится, что ты понадобишься, возьми с собой там ноутбук, ладно, да, возьми. И ты такой возьмешь, и такой, ну вот же. И тебе в первый же день: слушай, тут такая история, сейчас срочно, помоги. Вот немножечко, часочек, посиди. И весь отпуск свой ты будешь сидеть, как будто бы на удаленке. Ну, как будто бы это и не удаленка, а отпуск. А?
Не очень хорошо, правда? А ведь так и произойдет. А ведь так уже, наверное, у многих и произошло. А? Ну вот честно скажите. По-моему, это в итоге попадалово какое-то. Вот я вот этого момента не учел. Я очень радовался, что есть вариант удаленки. Ну а че? Раз такой говоришь. А можно я поеду, не знаю, в Сочи, там, допустим, я вот сейчас вот скажу, вот пойду к руководству, а можно я поеду в Сочи и из Сочи буду вести программу? И руководство мне скажет, ну, конечно, Леша, иди, например. Это вот я себе так представлял. Я представлял, что это моя свобода. Да, я свободно могу передвигаться. А в самом деле получается, что я в Сочи ни в какое не езжу. А вот в отпуск пойдешь. Коня потеряешь? Не, ну серьезно, а вот поешь, и как бы, ну а как, а слушатели там, вот они ж как же, без меня же, что ли, останутся, я как-то вот неудобно отдыхать, что за слово такое, вроде и не сильно напрягались, да, чтобы отдыхать, ну как-то некрасиво, надо с людьми быть, ну вот как-то, короче, все наоборот, удаленка это не свобода, это, вот, удаленка это не свобода. Это не свобода. Вот так. Но на письме будет понятно, что я говорю. Вот когда произносишь, не получается. Это не свобода. Это не свобода. Вы поняли, да? Тоже великие цитаты Гудошникова. 2021 год. Москва. Новокузнецкая. Не Кремль. Если бы в отпуске попросили работать, пошли бы лесом. И в поиск другой работы, пишет комендор. А как вы на удаленке можете, шеф-комендор, готовить? Это же невозможно готовить на удаленке. Это невозможно. Все, вы защищены, у вас такая профессия. Еще на заре мобильников в начале нулевых зарекся брать. С собой телефон. А вы ноутбуки говорите, пишет Александр. Свобода — это рабство, пишет Павел. 1984, что это, Оруэлл? У меня так каждый отпуск, кроме праздников, поэтому я ненавижу ходить в отпуск, пишет Агафон. Помните, как в «Звездных войнах»? Ненавижу! Агафон бросается в драку, когда ему говорят «Агафон». Ну, допустим, вам говорят именно Агафон. Говорят «Агафон каноничный». Говорит, идите сюда. Что? А не хотите ли вы, батенька, в отпуск? И ты что? В смысле, вы что? Пошли вы! Да пошли вы все! Отдохнуть! Где вы слова только такие берете? Я че зря здесь впахивал, чтобы вы меня в отпуск отправляли? Да пошли вы! Вот так вот. Так происходит в вашей жизни. Деду Морозу все равно, пишет подлый брат. Серьезно, у меня есть друзья в этом смысле. Которые ненавидят отпуск по одной простой причине. Они в отпуск работают больше, чем без отпуска. Серьезно. Их напрягают больше, чем без отпуска во время отпуска. Тут нужен Кипелов, я свободен, пишет Александр. Ну да.
Но я свободен, а зла я добра. Моя душа была на лезвии ножа.
Вот так вот он делает. Вот, Кипелов всегда делает вибрато такое, не как у Гверцители, да, а вот именно немножечко такое. Я свободен, веса, веса. Но я, чтобы вы не подумали, я... Уважаю творчество Валерия Кипелова и вообще рад бы с ним был бы когда-нибудь вот так пообщаться, просто задать пару вопросов. Респект! Такого голоса реально не слышал больше ни у кого. Но хочу вам сказать, что вот пропищать хотя бы как-то те ноты, которые берет Валерий Кипелов, я могу как-то пропищать изо всех сил. Тут недавно посмотрел Child in Time, живое исполнение, Deep Purple, по-моему, Ян Гиллан. И там есть такая... А у нас сегодня же нет трансляции в YouTube. У нас нет трансляции в YouTube. Срочно, срочно, срочно подключай мне этот, как его называют, Bluetooth. Вы знаете, да, что из-за трансляции в YouTube я не могу включать музыку, потому что они все выпиливают. А у нас нет времени. Эх, у нас нет времени, друзья. Короче, Child in Time, и когда он начинает самую высокую ноту брать, я ее не смогу сейчас изобразить. Ее вообще, короче, не существует, этой ноты, только у него. Когда он прям... Ее нет, я не смогу вообще никак пропищать. Это нечто потрясающее. Найдите Child in Time, Deep Purple, по-моему, это Ян Гиллан. Какой-то просто он, конечно, бес в этом смысле. Дальше, в преддверии Дня Великой Победы, рубрика «Письма на фронт». А я прощаюсь с вами до понедельника. Внимание, до понедельника, реально, я не отдыхаю. И да пребудет с вами сила.